Хорошо. Тогда будем начинать. Достаточно людей уже здесь. Все, дорогие. Итак, обзор темы. Закон соответствия, да? Или я еще так называю ее. Сила соответствия. То есть, опять же, советую прослушать эту тему, потому что эта тема даст некоторые параметры тем людям, которые как бы только начинают входить в это, только начинают двигаться в это, в супружество, в заключение завета. И здесь будет некоторые главные вещи. Опять же, мы можем... Семейная тема – это тема вообще бесконечная, она вечная тема. И сколько бы ты ни говорил, она всегда, как бы всегда будет иметь место и всегда будет важной. Потому что хочешь, не хочешь, мы все отчасти и из семей вышли, и свои семьи создаем. Итак, самый первый ключ, который я хотел как бы затронуть сейчас, да, опять же, для тех, кто с нами в обзорах не участвовал, я стараюсь идти глубже в тему, потому что когда на сцене есть перевод, есть некоторые нюансы, и мне нужно выложить основную тему, и поэтому я не могу там идти вглубь, потому что нужно открыть сам топик, сам момент семьи или любой темы, да, которую я касаюсь. Но когда я делаю обзор, я могу уже базироваться на теме, рассчитывая на то, что вы ее уже смотрели, да? И получается, советую, пожалуйста, просмотрите ее, и оно даст вам некоторые параметры и ключи уже, от которых я буду сейчас отталкиваться, да? Итак, соответствие. Так как мы со Светланой являемся пасторами уже долгое время, и я так скажу, что нам постоянно, периодически приходится делать и семейные энкаунтеры, и наставления, и подготовку людей молодых к женитьбе, и также консультации бесконечные разных проблем и ситуаций. И на чем родилась эта тема? Это родилась довольно-таки уже давно, эта тема была. Она просто лежала в архивах у меня, ждала своего времени. Ну, скорее всего, время пришло. И первое, что я заметил, проблема не то, что люди недопонимают друг друга, или не хотят знать и слышать, или не хотят выслушивать друг друга. Это уже все второстепенные вещи. Я начал идти в корень проблемы. Почему люди имеют проблемы? Вот вроде они как бы сошлись, да, и потом начинаются какие-то вещи, которые не должны были быть. И опять начинаются проблемы, которых как бы, ну, в реальности не должно было быть. И я заметил, не всегда, но в большинстве случаев, с которыми я лично как пастор, мы со Светланой встречались как пастора, консультируя людей, помогая людям, людям, которые вошли в брак и которые живут в браке уже долгое время, у них первый ключ, первая проблема, которую я так и назвал, это несоответствие. То есть несоответствие, оно, как я и сказал в теме, оно дисбалансирует все. Весь этот мир, Бог создал все на соответствии. Поймите, что все законы притяжения, физические законы, все абсолютно базируется и стоит на соответствии, на балансе, на синхроне. И от этого зависит все в нашей жизни. То есть все в нашей жизни, мы живем в девятиэтажках, например, да, там высоко, у нас квартира там на 16-м, на 15-м этаже, и все должно быть отбалансировано, дорогие, только чуть-чуть наклон идет, все, начинается только с фундаментом проблема, где-то там несоответствие в фундаменте, все здание начинает. И самое прикольное, знаете, что самое смешно, когда люди пытаются на девятиэтажке трещины заделать. Вы знаете, я жил в Запорожье, да, в Украине, и я помню, как у нас эти здания, да, как бы пол здания начинало в землю уходить, и что делали люди, да, как бы их пытались выселить, они там не хотели выселяться, я помню, как вот эти все аргументы там были, и они пытались вот эту трещину в стене заделать, но это даже для меня тогда еще, будучи пацаном, подростком, я смеялся с этого, я говорю, у вас проблема в фундаменте, вы трещину в стене заделаете, и примерно вот этот принцип, он, дорогие, работает везде, особенно в нашей семье, и приходят люди, садятся, да, как бы на наш диванчик у меня дома и пытаются консультироваться, и они мне рассказывают, трещинка тут, трещинка здесь, трещинка вон там, и вы знаете, они пытаются заделать. Я могу тебе, конечно, заделать трещинку, но у тебя реальная проблема с фундаментом, у тебя от начала уже несоответствие, у тебя уже пол фундамента ушло под землю, то есть и проблема, что бы я там ни делал сверху, какие бы я трещины не заделывал, твое здание будет рушиться со временем, пол здания вообще отколется. И примерно хотим мы с вами в это верить или нет, там, о, Бог, знаете, мне вот это религиозное все, вот это туфта заморило, Бог может все исправить. Я опять же говорю, семья, опять говорю, Он исправляет то, что Он строит. Все. Он не касается, Он может тебе помочь, но Он не касается твоих строений, Он не касается твоих решений, Он не касается, когда ты абсолютно отверг Бога и сделал все это так, как хочешь ты. И от этого включается другой закон. Ты будешь и исправлять все, ты будешь и чинить все, ты будешь с этим жить, ты будешь с этим ходить, ты будешь над этим думать, потому что вначале ничего не было сделано, никогда не было, Бог никогда, извиняюсь, никогда не был частью этого решения. Он даже отчасти не был частью. Ты просто взял, сделал это решение, ты пришел к выводу сам, нашел сам, где нашел, сам решил и сделал этот выбор. И поэтому, дорогие мои, на опыте, видя, что с людьми происходило и происходит, я хочу дать совет тем, которые только начинают входить в завет с супругом, с супругой, только начинают двигаться в это. И поэтому, дорогие, несколько моментов, которые я хотел обговорить. Итак, самое, весь этот топик, дорогие, с чего я начинаю, да, это несоответствие, и где-то там, глубоко в фундаменте, это не было решено с Богом, туда Бог не был впущен. И получается, что все, на чем ты построил свою, свою женитьбу, да, свою семью, это она меня выслушала, о, она меня пожалела, о, я пришел, она мне внимание уделила. Разве на этом строится семья? Дорогие, разве на каком-то, на какой-то красивой фигуре строится семья? Разве на каком-то, вот она меня выслушала, строится семья? Дорогие мои, семья строится исключительно на соответствии. То есть, другими словами, это нужно что-то пройти, определенный путь с человеком. Вот почему важны встречи, важны свидания. Опять же, я говорю это в чистоте, я опять же говорю, не влазя ни в какую грязь. Важны разговоры, важна синхронизация. Важно, как я и сказал, да, птица одного полета. Вот этот самый первый момент, да, как бы... То есть, когда мы говорили с вами о совпадении, да, один из моментов, который я коснулся, третьей части, да, коснемся, именно где вы выкладываете друг перед другом все. Вы просто друг перед другом выкладываете все. И ты действительно говоришь человеку, чтобы потом у тебя не было, чтобы вы уже изначально проговорили этот фундамент. И если ты видишь, человек вообще безбожный, вообще, особенно не заключая никаких связей, когда ты отступил от Бога, особенно если ты совершил ошибку там, или там, например, женщина, или парень там переспал с кем-то, теперь он как бы обязан. Я понимаю, ты совершил ошибку, ты впал в блуд, в грех. Слушай, лучше покаяться перед Богом и попросить прощения у этого человека, чем заключить завет якобы, ну а что теперь делать, и родители меня напрягают жениться, выйти замуж. Дорогие, разорви, потому что оно не твое. Дальше будет хуже. Ты будешь пытаться заделать трещины, а у тебя фундамент в этой девятиэтажке лопнутый. Там и ничего ты не сможешь сделать. Там нужно абсолютно... Что с таким зданием обычно делается? Это здание обычно рушится. Оно не... Есть здание, которое у нас в Америке называется condemned. То есть это здание обречено. То есть на нем прям написано обречено. Его даже не чинят. Его просто приезжает бульдозер и сворачивает это все. Потому что есть вещи, которые не соответствуют, не сопоставляются. Опять же, я говорю, что мы можем жить с вами... не в совершенной воле. Да, ты принял свое решение, да, ты сделал какие-то вещи. Чинится это Богом, в некоторых случаях чинится, в некоторых случаях исправляется. Но в большинстве случаев, которые я наблюдал, дорогие, в большинстве кому-то придется согласиться с тем, что ты получил, смириться и успокоиться, и двигаться, потому что мир и любовь к ближнему намного дороже, чем делание что-то для Бога, да, или разруха там, или проклятие, или там какие-то, то есть ссоры, склоки, кошмары в семье. То есть лучше научиться любить ближнего. Поэтому люди, когда говорят, я всегда говорю, конечно, лучше быть, любить ближнего и вместе двигаться в одну мечту. Но если вы абсолютно разные люди, то вам просто придется любить друг друга, а к мечте придется двигаться вам поотдельно, суппортируя друг друга и не вмешиваясь. Я понимаю, что такая семья не достигнет, может быть, то, чтобы они достигли, будучи одним целым, но, по крайней мере, они будут достигать и суппортировать друг друга некоторые вещи, которые как бы Бог призвал их поотдельно. Да? И это тоже нормально. Итак, в нашей жизни, дорогие, все зависит от соответствия пропорций. Это можно назвать балансом, синхронизацией, да? Вопрос, что делает человека счастливым? Итак, ключ 2. Что делает человека счастливым? Секс? Нет. Что делает человека счастливым? Красивая девушка, которая на руке у тебя висит, у крутого такого перекрученного парня? Нет. Потому что все надоедает. И красивые девушки надоедают, и машины надоедают. Нам... Вот эти американцы на этих спортивных машинах не дают эфир идет. То есть, и получается, что надоедает, что человеку, что делает действительно тебя счастливым? Тебя счастливым делает синхронизация и баланс. Просто заметьте, как мы с вами живем. Все вокруг нас мы пытаемся сбалансировать так, чтобы быть в мире, в покое, в синхронизации, полностью быть в удовлетворении. И когда в нашей жизни что-то дисбалансировано. Вот возьми себя сейчас. Если внутри тебя не наведен порядок, да, отклонимся от темы семьи, возьмем, например, тебя, да, чтобы тебе быть человеком счастливым, благословенным, просто быть спокойным, делать правильные решения, двигаться к чему-то, к чему Бог тебя призывает, да, внутри тебя должен миропорядок. Что делает, как дьявол останавливает людей от достижения цели? Он дисбалансирует тебя. Он дисбалансирует твою жизнь, он приводит в хаос твои собственные, твою личную жизнь, тайную жизнь, и получается человек парализован к действию, обречен наводить порядок внутри себя. И получается, самое первое, что должно произойти перед тем, как я начну любить ближнего, я должен полюбить себя и навести синхрон, порядок и баланс, покой внутри себя. Естественно, сначала на первом месте, конечно, наш Господь, потом ты наводишь порядок внутри себя, и потом этот мир и благословение вытекает на других. Я скажу, я могу быть эффективным вот с вами в служении, там, неважно, глобальное, локальное, вот такое, я так скажу, да, интерактивное, да, через соцсети, оно может быть успешным только тогда, когда внутри меня мир и покой, когда я не воюю внутри себя, я не доказываю ничего, внутри меня нет битвы. И вот эта внутри битва тебя, она, что получается, она не дает тебе покоя, она не дает тебе двигаться к твоей цели. Ты вынужден воевать. Каждый день ты просыпаешься, и ты не двигаешься к мечте Бога и к цели, ты пытаешься успокоить войну внутри себя. А это уже отдельная тема. Второй момент, мы перетекаем назад в семью, да? Ты вместо того, чтобы просыпаться и суппортировать, двигаться, мечтать, идти, обговаривать, советоваться, другими словами, двигаться вместе к одной мечте, я вам скажу, для меня моя жена это партнер нереальный, потому что я не могу ни с кем в жизни поделиться тем, что я с ней могу поделиться. Я никому в жизни не могу рассказать то, что я ей могу рассказать. Я в жизни не могу открыться кому-то, потому что моя жена знает и мои плюсы, и мои минусы, и все мои тараканы, и все мои привилегии. Она знает, как я мордой по асфальту скользил, она также знает, как я в воздухе порхаю. Понимаешь, то есть она видела все, и этот человек всегда желает мне добра. Вот почему семья – это абсолютно необходимый элемент, и там должна быть синхронизация и благословение, дорогие. Поэтому не минуйте тем, кто не сделал этот шаг еще в супружество, пожалуйста, подойдите к этому со всей серьезностью, со всей абсолютной серьезностью. Инвестируйте туда время, 10 раз делай траву мокрой, кожу сухой, кожу мокрой, траву сухой, как Гидеон, делайте знамения, молись за то, чтобы не войти в союз и в брак с теми, кто не от Бога. Лучше ты сделаешь это сейчас, чем потом приходить в проблемы, в муки и в разрушение, в саморазрушение, так скажем, да. И получается, что человек, я всегда говорю, некоторые люди говорят, как проверить, если пара от Бога? Дорогие, вот ключ, сейчас я вам даю, вот как ключ. Как проверить? Каждый конфликт, который происходит, конфликты происходят и у пар, которые с Богом, и у пар, которые без Бога. Каждый раз, когда приходит конфликт, пары, которые были с Богом, после разрешения конфликта или когда мы сели и поговорили, это делает нас ближе, мудрее, глубже, и мы можем двигаться еще быстрее. У пары, которая не от Бога, сделали сами решение, каждый раз конфликт ставит вас дальше. Вы еще больше не понимаете друг друга. У вас еще больше дыр в сердце, у вас еще больше недоверия к своему партнеру и к своему супругу или супруге. То есть у тебя еще, другими словами, аргументы и ссоры и непонятки приходят у всех семьях. Единственное, те семьи, которые от Бога, это делает их ближе, те семьи, которые не от Бога, это ставит их дальше. Поэтому проведите маленький тест. Вот ты 5 лет в браке, в супружестве, да? Скажи мне, с самого начала Тогда у вас начались аргументы. Вы становитесь ближе друг к другу, ближе, или вы становитесь дальше, замкнутее, раны больше, глубже, и ты меньше и меньше. Этот человек становится родным тебе, он становится чужим, просто человек живет в твоем доме, спит на твоей кровати, ест из твоего холодильника. То есть выплачиваете счета вместе, то есть как бы и так далее. Ходите на работу, но у вас абсолютно нет ничего общего. То есть вот этот маленький ключ, пожалуйста, перепроверь, сделай маленький тест. Ссоры, моменты, понятно, какие-то хорошие вещи, мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим об экстремальных ситуациях. Итак, ссора приходит и соединяет, ссора приходит и разъединяет. И вот это вот два параметра, которые вы можете перепроверить себя. Итак, пропорциональность буквально управляет всем. Наше тело должно быть пропорционально. Вы не можете, я не могу сейчас вот сбрить половину своей бороды сейчас. Я понимаю, есть экстремалы, которые делают, бог мой, я такое у американца тут видел, что держи меня. Я понимаю. Но опять, все должно быть пропорционально. Мое ухо не может быть больше. Или одного уха нету, уже не пропорциональность. Глаз выколот, все. Ты всю жизнь будешь смотреть неровно, ты всю жизнь будешь повернут в сторону. Вроде теперь твой один глаз должен отвечать за обе стороны. То есть начинается дисбаланс. То есть возьми свое тело. Я не говорю, машина-то вообще не может ехать, если в ней баланс нет, или там что-то произошло с подвеской, с колесами, с давлением, с воздухом, давлением в колесах. То есть мы это все понимаем. Итак, все должно быть сбалансировано. Управляет всем пропорциональность. Наше физическое тело, пропорции соответствия рук, ног. То есть и все это. То есть мы уже, я это уже говорил, чуть-чуть коснусь, двигаемся дальше. Другими словами, Вселенная создана Богом. Все в балансе, все соответствует. И Вселенная не терпит дисбаланса. Как только что-то дисбалансируется, мы с вами называем вот эти все ураганы, потоки, топы, кошмары, все вот эти вот натуральные бедствия, да, как бы, которые в природе происходят, это все происходит из-за дисбаланса. У нас здесь недавно, ну как недавно, несколько лет назад, в одном из мест по новостям я смотрел, просто один человек решил, он купил кусок земли и решил просто срезать елки, ну как бы и продать. У нас сосны здесь как бы, можно даже, если у тебя, ты купил землю, у тебя там сосны растут, ты даже очень неплохие деньги можешь заработать. И он решил как бы на этом куске земли как бы срубить сосны. И он как бы срубил сосны, не по понимая, что эти сосны и эти корни держали весь его холм, на котором стоял его дом и гараж, он держал от оползней. Другими словами, он срезал, и через несколько лет все, дорогие мои, это просто надо было наблюдать. У него даже камеры стояли наблюдения вокруг дома, которые вживую засняли, как дом уехал. То есть, и что получается? Человек просто срезает некоторые вещи, и начинаются дожди. Вашингтон дождики очень любит здесь. Здесь очень сыро, определенные сезоны, мокро. И что получается? Человек в одно прекрасное утро находит то, что не просто там пол дома съехало, весь дом съехал и просто в ничто разрушился. Внизу туда с горы скатился, и там абсолютно ничего не осталось. То есть ни земли, ни сосен, ни дома, ничего. То есть вот это называется дисбалансирование природы. То есть примерно вот так же и происходит в нашей жизни. Что-то не соответствует и начинается идти в разнос. И чем больше наша скорость, тем больше наши проблемы с машиной, в семье, в природе и так далее. Да? Итак, в особенности, я всегда говорю, должна совпадать пропорциональность, должна быть в семье. И сегодня, дорогие, просто хочется коснуться духовного соответствия. Не поймите меня неправильно, я сейчас не могу, просто из-за времени, не могу коснуться физического соответствия, также не хочу касаться сейчас духовного соответствия. Душевного соответствия, там, где чувства, эмоции, инвестирование, встречи, свидания, подарки, поцелуи, внимание, то есть это сфера души, которой абсолютно сейчас я не могу касаться, может быть, когда коснемся, были темы, где я немножко этого касался. И также соответствие тела, то есть, я так скажу, хочешь, не хочешь, вы видите успешные пары, очень уникальные, они похожи друг на друга. Ты иногда смотришь на пару, да, есть, конечно, случаи исключения из правил, понятно, здесь нет никаких там законов, то есть все должно соответствовать. И даже смотришь на Ник, если возьмешь Ник Вуйчич, да, вот этот парень, который без рук, без ног, то есть уникально, что даже Господь подарил ему жену, и опять же, ты смотришь, соответствие идет, они духовно соответствуют, и она даже согласилась на это, потому что они четко почувствовали, и у них и дети, у них и благословение, у него огромное глобальное служение, у Ника Вуйчича, да, то есть прекрасный экземпляр того, что даже иногда твое тело может не соответствовать. Но в большинстве случаев, скажу, даже тело должно соответствовать. То есть мы абсолютно понимаем, что Мы когда с вами видим пары, действительно классные пары, они похожи друг на друга. Они настолько... Ты иногда смотришь, думаешь, вы, наверное, брат и сестра. Вы, я не знаю, как у вас это получается, но вы, скорее всего, вы просто похожи друг на друга, просто как родственники даже. Иногда даже удивляешься, насколько люди дополняют друг друга, да, вот пары, которые соответствуют. Итак. И что такое соответствие? Я абсолютно понимаю, что некоторые люди не попадают в эту категорию. Мы понимаем, что несоответствие – это когда с самого с брачной ночи, с вашего медового месяца вы возвращаетесь, и у вас все пошло не так. То есть ты абсолютно понимаешь, что у человека и вкусы не те, приоритеты не те, главные цели в жизни не те. И со всем этим ты должен был разобраться до того, как вы заключили завет и вошли в супружеский брак. То есть вы должны абсолютно понять, что все эти вещи обговариваются, выкладывается все. И ты смотришь, действительно, этот человек Богом дан тебе. Вы гармонируете вместе или вы просто дисбалансируете друг друга и мучаетесь, да? Итак, почему мы тщательно выбираем машину? Ребят, я вам честно говорю, я знаю пары. Они женились буквально за пару месяцев. Но машину он выбирает полгода. Машину он 2 месяца жену выбирал. То есть, что по самому деле вообще нереально. Да? Опять же говорю, есть исключения из правил. Иногда Бог сводит. Ты увидели. Люди с опытом, люди уже знают. И вы четко понимаете, это ваше. Потом проходит несколько лет, и ты абсолютно понимаешь, что скорость не влияла. Вы были духовными. Духовные зрелые люди. Но не у всех так. Иногда люди дом выбирают дольше, чем супруга. Машину выбирают дом. Мебель они присматриваются. Они смотрят на цены. Они изучают параметры, да, как бы всего этого. Машины там, дома, все ее плюсы и минусы. То есть и потом они, скажем так, заключают завет с машиной. Да, он идет, влаживает туда деньги. И потом хочешь не хочешь, как бы она твоя. Но от машины-то отделаться быстро можно. Но с человеком ты уже заключил завет. Ты уже с ним в кровати, ты уже с ним, вы связались с душами, вы уже в сексуальных взаимоотношениях, и там уже целый набор вещей уже пошел, да, который уже потом, естественно, будет являться последствиями, если не разобраться с этим. Когда дело доходит до выбора супруга, многие делают глупейшие решения, которые на тот момент основываются на чувствах, которые скоро проходят. Итак, я всегда советую, люди говорят, а что ты посоветуешь? Я советую сделать решение тогда, когда у тебя улеглись чувства. Первое, знаете, вот эти первые такие чувства, вот эти вот, вот это, я ее называю такая детская любовь, где мы боимся там, знаете, пукнуть друг перед другом, боимся там, знаете, чуть-чуть от тебя там запашок пошел, и ты бедный, все, ты уже сгораешь. Я понимаю, что там не надо друг перед другом там воздух портить, но я имею в виду, что вот именно вот этот момент. Люди настолько, они в самом лучшем виде друг перед другом. Там волосинка, там, не дай бог, ты там не выбритый будешь, не дай бог там. И, ну, другими словами, ты представляешь для нее самый лучший вариант себя. То есть, ну, ничего нет лучше. То есть, и вот этот момент, мы основываемся на вот этих чувствах. И ты полюбил вот эту картинку. Ты даже полюбил не человека, а представителя. Ты полюбил, как она выглядит. Она всегда, знаете, у нее макияжик, там, все там, везде все выбрито, отполировано, там красивое платье, красивые туфельки, все, просто, куколка и все. И ты просто посмотрел, сказал, мое, дорогие мои, и я скажу, что вот это должно, дайте друг другу, ошибитесь друг перед другом. Естественно, не нечаянно, в процессе вашего свидания вы сделаете некоторые ошибки. Расскажи ей свои вкусы, посмотри на реакцию, ты расскажи ему свои вкусы, посмотри на его реакцию. Другими словами, дайте друг другу тесты, сделайте знамения, пойдите в какие-то топики, в которые человек не любит ходить, узнайте, что, как он был воспитан, поговорите об этом. Другими словами, мы мудрые люди, мы же уравновешенные. Пожалуйста, сделайте тест личности, с которой вы будете жить всю вашу жизнь. Понятно, сейчас люди творят, особенно в церкви, это вообще позорище. Развод, не понравилось, выкинул его, выкинул выкинул ее, она выкинула его, все, не понравился он мне, это не мой человек. Дорогие мои, это огромная проблема, это огромная вещь. Я понимаю, что это грех не к смерти, но Бог ненавидит разводы. Это повод греха, это во-первых, душа рвется на куски, потом нужно исцеление, потом человек, если не исцелится, не восстановится после вот такого мрачного развода, да, он потом начинает во всех девушках видеть то же самое, она начинает во всех парнях видеть то же самое, она начинает подозревать нового парня в проделках или подвигах своего старого, например, супруга, да, с которым она не живет, и там целый ряд проблем вытекает из вот такого вот движения, да. И поэтому я еще раз, и еще раз, и еще раз говорю. Родные, хуже того, когда ты пообещал кому-то, и через полгода, готовясь к свадьбе, или она, или он, вы узнаете, что не хочу я быть с этим человеком. Дорогие, рубите канаты, бросайте все и греби оттуда. Я вам честно говорю, не надо сидеть, но я же пообещала, я же ему сказала да. Спокойненько снимаешь колечко и идешь, отдаешь ему, говоришь, извини, родной, наверное, это не время. Лучше сразу вот это сделать. Ну, у нас же девушки славянские как? А если больше не придет, лучше плохонький да свой, и потом живет с вот таким. И большинство потом девушек мне пишут, он говорит, вот поженились, взяла вот такого гуляку, поверила, что он, а он, ты у него просто была очередная кукла, и он уже живет с другой. И что мы сейчас наблюдаем? Зайдите в ВКонтакте, дорогие мои, зайдите в ВКонтакте. Что я наблюдаю в ВКонтакте у меня? Там около 10 тысяч, как бы, да, там, ну, как друзей. И получается, что иногда, когда тебе запрос делают, ты нажимаешь на профиль просто просмотреть, кто человек. Мамы с детьми, мужей нет. Эпидемия, мраки, где мужики, где они? Что произошло? Молодая мама, ребенок. Молодая мама, двое детей. Молодая мама, и ты просто только профильные фотки пролистнул у этих масс людей. И огромная редкость встречаешь, где действительно здоровая семья, любовь, одну фоточку, семья, детки, папа, мама, любовь, цветы, благословение. Ты наслаждаешься, даже по профильным фоткам видишь. И что сейчас? Это ад. Почему? Потому что девушка, я говорю, ты говоришь, ой, это он как бы кобель. Ну, не извини меня, ты выбрала кобеля. Это говорит о том, что никогда не инвестировала. А что мне делать? Лучше одной быть. Лучше сидеть и ждать своего, чем теперь с детьми чьими-то у тебя. Опять же, я говорю, конечно, Бог располагает сердце других мужчин, и там нормально они принимают чужого ребенка как своего. Но, Бог мой, большинство мужчин, которые ищут супругу, они не хотят иметь чужого ребенка. Это просто, дорогие, просто. Это не то, что я кого-то обижаю. Это правда, это мужская правда. Поверьте, достаточно общаюсь с мужиками, которые тоже натворили чудес, накуролесили, да? То есть они все ищут одиноких женщин. Они все хотят, которые не присоединены. Они не хотят видеть какого-то одного папу, и чем хуже еще двое детей, два папы. То вообще держи меня за ногу. То есть, и получается вообще, он не хочет быть третьим колесом в семье. Тот папа приехал с дочкой, пообщался, другой папа заскочил на день рождения с сыночком, пообщался. И ты тут сидишь, пень. И то есть, и получается, что я понимаю, дорогие, все может быть. Бог делает все. Но зачем делать то, чего не надо делать? И поэтому я опять предостерегаю. Я понимаю, что сейчас уже ничего нельзя. Тебе нужно молиться, опять же, понятно, Бог кого-то расположит, если кого-то расположит, да? И получается, вот люди вот так живут. Пролистываешь профиль, и просто меня это просто, ну, достало. Я иногда вот просто смотришь, 5 женщин просто вот в день, например, да, в друзья зашли, ВКонтакте там или где. Ты просто на профиле кликнул, и все 5 одинокие. И ты сидишь, думаешь, да что это? Только дни рождения с друзьями, с подружками. Вот ребеночек пошел в школу. И вот она с ребеночком. Все. Вот это все наши славянские фотки. И ты сидишь, что диву даешься. И что, это приплыли. То есть, и мне честно, родные, поймите, дорогие женщины, мне сердце разрывается. Потому что я как мужчина знаю, насколько это ценно иметь одну женщину в своей жизни. Инвестировать в одну женщину. Вкладывать, я из нее жемчужину делаю. Поймите, дорогие, для меня это абсолютная дурость бросать и разводиться. В нее инвестировано больше 20 лет жизни моей. Не дай Бог, я с ней разлучусь. Да настолько смерть разлучит. Точно как вот и говорим, до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Знаете, когда обещание делаем. То есть не до тех пор, пока другой мужик разлучит нас, другая женщина разлучит нас, нехватка бабла разлучит нас и так далее. До тех пор, пока смерть не разлучит нас. И поэтому я скажу, дорогие мои, я абсолютно понимаю, женщинам хочется посвящения, тогда ищи такого. такого, тогда молись за такого. И поверь, ты скажешь, таких нет. Нет, когда не ищут, не просят, а у Бога, родные, поймите, все есть. У Него для тебя есть самое лучшее, потому что Он любит тебя, дорогая, и дорогой мой любит тебя тоже. Поэтому я понимаю, у мужчин в этом моменте немножко полегче. Хочешь, не хочешь, в славянской нации количественно мужчин меньше, а нормальных мужчин мы туда вообще не идем, там процент совсем небольшой. То есть, и получается, что девушки, вот они вынуждены вот делать решения, которые потом же и уничтожают их собственную жизнь, дорогие. Поэтому еще раз и еще раз прошу, лучше останься одной. Потому что сколько раз я видел девушек, которые сидели после развода на нашем диване со Светланой, мы давали им консультацию, и она вот такими слезами рыдала, она говорила, лучше бы я была одна, чем 5 лет ада. Дети теперь, которые разорваны на куски. Поймите, проблема не в детях. Рожайте деток, это прекрасно. Я сам балдею от детей, я не дождусь внука уже, окей? Поэтому, дорогие, я наслаждаюсь детками. Но не в этом дело. У детей сердца порваны. Ребенок растет без папы. В некоторых случаях без мамы. И получается, ну кошмар. И он вырастает уже больной, покалеченный. Уже. Потому что маме понравились бицепсы. Потому что маме понравилась, ну, его осанка красивая. Плечи широкие. Ну и что? Плечи накачать можно, мозги не накачаешь. Или соответствие не сделаешь ты соответствующим человека, который не соответствует тебе. И он поменяется, дудки две он поменяется. Он при тебе роль сыграет, а когда только он увидит, что колечко уже там, он просто вернется в свое состояние диванного существа. Как я говорил на проповеди, послушайте, чтобы потом обо всем этом, ну, чтобы понять вот эту всю тему. Итак, дорогие мои, еще раз, соответствие. Не прыгать, инвестировать, не бежать. Если возможность есть разорвать сейчас, и ты чувствуешь, что это не твой человек, и ты все, тебе сны снятся. Тебе сны снятся, что это не твой человек. Твоя мама, папа. Я понимаю, есть случаи, где люди против, но это от тебя, ну, от Бога. Но большинство случаев твои близкие, подруги тебе скажут, слушай, Танюша, слушай, Светлана, слушай, Анечка, ну куда ты лезешь? Ты что не видишь? А со стороны, дорогие, хотите или нет, со стороны видно, ценит ли он тебя, или он просто гуляка, ему просто понравилась твоя фигура, твоя там, что угодно там, да, как бы, но не ты как личность. Он не хочет тебя изучить, он хочет иметь что-то от тебя. И поэтому, когда он поимел тебя, скажем так, кавычка, жестокое слово, он просто поимел тебя, ты ему просто неинтересна. И поэтому, дорогие мои женщины, особенно славянские женщины, пожалуйста, верните назад честь, верните назад свою цену, свою ценность. Свое благородство, верните назад вот это величие женщины. Поверьте, я знаю мужиков, они всегда хотят то, что не могут достичь. Они всегда плюют на ту рыбу, которая клюет сама. Он еще удочку не опустил, она уже выпрыгнула из воды, сама на им повесилась. Дорогие мои, поверьте, мужики это терпеть не могут. Да, он тебе поулыбается, в кровать с тобой залезет, но потом он просто... скажет «до свидания», а будет искать ту, которая недоступна, а будет искать ту, которая не хочет, а будет бегать за той, которая не ведется. Дорогие, поймите, мужики, они вот так сделаны. Сделай себя мудро недоступной. О чем я говорю? Это значит общение нормально, но ты не даешь ему обнимать, там, лезть, там, трогать тебя, целовать тебя. Ты не даешь. Между вами вот есть стена. Да, ты смотришь на него, ты инвестируешь, ты общаешься, но эти вещи закрыты. Пусть он познает тебя, а не твое тело. Наоборот, не надо там приходить, там, что на тебе не просматривается одежда. Дорогие, поймите, я не религиозный человек. Я люблю, когда девушка красиво выглядит. Я люблю, когда моя жена прекрасно выглядит. Дорогие, но всему есть место и время. И когда она проходит с тобой на свидание, все мужики головы оборачивают. И ты понимаешь, дорогие, пожалуйста, не делайте так, что она теперь не может ни нагнуться, ни присесть, ни руку поднять, потому что у нее что-то выпадет сейчас. Дорогие женщины, пожалуйста, вот именно какую наживку вы вешаете, роднюлечки мои, такие злыдни писюкатые и клюют на эту наживку. Сделай себя нормально. Вы знаете, сколько сейчас красивенной одежды, которая не раскрывает тебя, которая не вскрывает твою красоту, которая принадлежит мужу. Не надо вот это играть. И потом говорят, а что на меня такие ведутся? Глянь на свои фотки в профиле своем. Да такие только и комментируют. Посмотри, кто комментирует на твои фотки. Выставила там ноги, сиськи, там, извиняюсь уже. Просто достала это все. Дорогие, сделайте, верните назад честь. Наоборот, верните назад красоту. Верните назад женственность. Я умоляю вас, родные. Пожалуйста, я понимаю, что я с другого поколения. Я понимаю. Я понимаю, что тогда девушки не вешались и предложения мужикам не делали. Они спокойно ждали. Я понимаю, есть моменты, где ты должна обратить внимание. Ты не должна быть себе там гора недоступна, там сидит там сгусток чего-то непонятного. Обрати внимание. Назад верни эту реакцию. Сделай что-то, но не вешайся ты на него. Дорогие мои, поймите, что мужчина, он ищет вот это красивое, недоступное. Наоборот, поймите, мужчине нравится закрытое. Они это не хотят говорить. Они это не хотят говорить. Но поверьте мне, когда мужчина с тобой в обществе, особенно твой, он не хочет, чтобы у всех мужиков в ресторане, которые сидят со своими женами, слюна текла насчет тебя. Я понимаю, дорогие, женщинам серьезно, им нужно немножко послушать вот эти вещи и просто вернуть назад свою честь и перестать одеваться вот в эти марлечки. Извиняюсь, я по-другому не могу назвать. Марлечки. И естественно, что у мужика? У мужика потом, дорогие, у него кровь из одной головы в другую перетекает. И что потом получается? Он думать перестает одной головой, и другая голова за все думать начинает. А та голова, поверьте, откроешься, он не той головой решение начнет делать. И не те головы начнут к тебе в гости стучаться и в профиле твоем писать. Посмотрите внимательно, и ты смотришь, вот такие уже, извиняюсь за выражение, вот эти вот извращенцы и комментируют на вот этих фотках, где у тебя все выпадает. Поэтому, дорогие, понятно, поймите, я не религиозный человек. Я люблю красоту, я люблю, где женщины просто действительно нормально выглядят. Но есть вещи, которые скрыты для мужа. Я понимаю, что ты не должна ходить в парандже. Поймите меня, родные, правильно. Моя жена никогда в парандже не ходит. Но поверьте, на сцене она никогда не одевается и в обществе так, как она одевается со мной, когда мы идем на свидание, когда мы едем на отдых, в рестораны. То есть она одевается красиво и для меня. Но опять, там везде есть пределы, норма и лимиты. Поэтому, дорогие, наоборот, когда вы будете одеты классно, дорогие девушки, вы увидите, как на вас будет клевать совершенно другой контингент. Некоторым из вас нужно уничтожить ваш гардероб и просто пойти скупиться нормально. Пойти скупиться в нормальные туфли, нормальные каблуки, нормальную одежду, нормальный макияж. Не надо выглядеть как проститутка. И поймите, дорогие мои, я не перегибаю палку, просто я устал из-за того, что женщины вот выставляют это и потом удивляются, что на них клюет вот то. Дорогие мои, не удивляйтесь, потому что нормальный мужчина, смотрите, вот нормальный мужчина сидит перед вами. Я никогда в эту сторону, наоборот, когда я увижу обнаженную женщину, мой взгляд отвернется. Потому что, во-первых, я не хочу питаться этой заразой, не хочу есть вот это, не хочу эти картины в своем сознании. Я говорю, как Иов, я то же самое сделал, я заключил завет своими глазами не помышлять и не вкладывать в образы, что получается. И все нормальные мужчины, вот ты оделась, все нормальные мужчины что сделали? Они отвернулись, потому что для них это абсолютно неприемлемо. А все остальные псы, извиняюсь, псы, потому что много таких, а он повернулся, и теперь все, и он тебя там даже с под стола там фотает. То есть, и ты понимаешь, вот эти тебе комплименты и записочки потом присылают, и потом удивляешься, ну почему у меня вот такая вещь, почему у меня вот такие вот вещи, почему на меня клюют вот эти люди? Потому что такая наживка, такая и поклевка. Извините, в теме не мог пойти, сюда пойду, окей? Поэтому, кого это немножко мучает, извиняюсь, кому это надо, примите. Если кто-то получил обличение, получите и возьмите свои уроки. Кому это не касается, тебя это даже не коснется. Некоторым из вас, дорогие христиане, и вот это иногда смотришь у девушек, самое отвратительное, когда вот эта полупорно-фотография, да, назовем ее так, почти ничего не скрыто. И там еще места из Библии. Дорогие, это, извини меня, это, понимаешь, блевануть охота. Пожалуйста, родные, наведите порядок на ваших профилях. Наведите порядок с вашими контентами, да, что у вас подписано. Дорогие, умоляю вас, ты можешь ставить себя. Я понимаю, что тебе хочется выставить себя. Тебе хочется, чтобы тебе там комментнули, там сказали, классно выглядишь. Но, дорогие мои, пожалуйста, просто ставьте приемлемое, нормальное, красивое, окей? И ты увидишь, как контингент, который вокруг тебя, и друзья, и подруги, и те, кто действительно хотят с тобой взаимоотношения, они изменятся, потому что ты изменила себя. То же самое, парни, родные мои, на бицепсы ведутся только такие, которые я вот описал. нормальная женщина, она на тебя посмотрит, и она скажет, все нормально. Не надо там, смотришь, тоже профиль пролистываешь, все, что у него там, это его там грудь, его там бицепс, его там все. Дорогие, пойми, когда ты занимаешься спортом, все это будут видеть и так. По тебе будет видно и через футболку, что ты нормально выглядишь, и ты нормально делаешь все вещи. Поэтому, родные, поймите, что... И опять, ведутся тоже, примерно. То же самое сопоставление. Поверьте, я не хочу там напрячь там женщин. У мужиков точно такая же болячка в этой стороне. То есть они там выставляют тоже достаточно фотографий, которые женщины просто ведутся. И опять контингент женщин ведется, как я описывал. А потом мы хотим любви. А потом мы говорим, а почему это он не ищет моей души? А он ее не видел из-за твоей мини-юбки. И из-за твоих грудей, которые вот-вот сейчас выпадут. Окей? И поэтому он не видел твоей мудрости. У него не было возможности этой головой подумать. Потому что все, что он думал, это другой головой. Поэтому, родные, еще раз, и еще раз, и еще раз, пожалуйста, приведите свой вид в порядок. И вы увидите, что вокруг вас начинает совершенно меняться картина. Вокруг вас будут адекватные, нормальные люди. Начиная от друзей, заканчивая теми людьми, с которыми вы хотите заключить брачный завет. Да? Дальше. Это о наболевшем, назад в тему. Окей? Итак, с самого начала в Эдеме, то есть смотрите, как дьявол дисбалансировал все. Он влез именно между партнерами. С самого начала, а теперь знаете, как двигается? Мы не будем идти в бытие, там достаточно все знают, мы там прошлись хорошо. Просто напомню, что получилось? Змей подошел и сделал что-то, что без решения, без вовлечения мужа, жена приняла решение. И потом, естественно, она дала своему мужу, и мы видим, что началось. И другими словами, что начало происходить? Самая первая проблема началась из семьи. Если семья неправильная или дисбалансированная, мы называем, да, несинхронная, несоответствующая, что получается? Уже дети растут неправильно. Это значит, они уже предрасположены делать неправильные решения. А почему развит гомосексуализм, лесбиянство, извращение, транссексуальность там и так далее? То есть я не хочу входить в все эти извращения гомосексуализмов. Почему они? Основная часть, это все вытекает из пораженных, калеченных семей. Насилие в семьях, извращение, неправильного восприятия, боли, ран, дыр и непонимание. Дети растут, и они вообще не понимают, что происходит. И потом у них сбито все в сознании, и их тянет на то, что, чего они не имели, или наоборот, то, что калечило их, они этого боятся. И мы видим, как мальчики становятся женственными, женщины становятся мужественными, эти стрижки. И ты видишь, да, вот эти, у них, у геев даже есть вот этот имидж гея, да, у них даже речь. Я не говорю о том, что там, это такой же грех, как и все. Я не ставлю геев дальше от тех, которые насилуют, или те, которые там делают какие-то, например, извращения, да. То есть это одно и то же. Кто-то там на геях сосредоточился, а на тех, кто там на других грехах нет. Для меня это один и тот же грех. И те же все нуждаются в любви и исцелении и восстановлении. Просто гомосексуализм более видимая проблема, чем какая-то, например, внутренняя твоя, да, там какое-то извращение, которое никто не видит. И поэтому, дорогие, все вытекает из этого. Итак, сначала идет поражение семьи. Значит, то есть сходятся два неправильных человека. По неправильным мотивам, мною ранее объясненных, да, они могут посмотреть не на то, принять не то, сделать не то решение, сходятся. Воспитывается ребенок, уже наблюдает семью, в семье абсолютный дисбаланс. Что получается? Вырастает ребенок и так далее, и тому подобное. Опять, и все это проклятие кругами крутится. Я вам скажу, большинство семей в христианстве, большинство не имеют успеха или благословения. Другая часть людей, чаще всего, они скрывают свое неудовлетворение и проблему, и разруху под фасадом религиозного якобы успеха. Они просто не вскрывают это, они умеют красиво играть роль, но внутри у них их съедают черви. Они знают, что они не соответствуют. И к нам приходят люди, я бы в жизни не мог подумать, что у них в семье проблемы, глубокие, тяжелые проблемы, потому что они в церкви очень красиво рисуют картину соответствия, но внутри они уже давным-давно друг друга ненавидят, и они давно друг другу не соответствуют. И мы садим таких людей, и ты просто удивляешься, как вы можете иметь эту проблему, а она существует. Поэтому, дорогие христиане, очень красиво, кстати, умеют все прятать, и это факт, окей? Итак, С самого начала в Эдеме было внесено поражение в семье. Грехопадение, мы понимаем, был совершен грех. Но поймите, что атака была именно на семью. Он не подошел к ним двум. Он отделил, он нашел, где Ева была одна, и он туда пошел. И когда он сделал что-то, без она не внесла в это решение мужа, и еще в такое радикальное решение, они знали, что Бог запретил касаться... вкушать плод, да, плод от этого дерева. Они вкусили, ой, она вкусила, и потом она, естественно, дала своему мужу. Далее. Сильная семья, которая движется к одной цели, это основа сильной церкви. Итак, мы не можем с вами двигаться в пробуждение, в благословение, в славу Бога, если в семьях, дорогие, не будет наведен порядок, если в семьях не придет исцеление. Итак, мы хотим пробуждения, мы хотим движения Бога, поэтому должно прийти исцеление. Но я знаю, я понимаю, что много уже чего сделано, много нанесено боли, ошибок и разрухи. И теперь, что получается, я сейчас проповедую к новому поколению. Я сейчас проповедую к моим братьям и сестрам, которые из поколения помоложе, которые еще только сейчас двигаются к этому. И я умоляю вас, дорогие, не допустите ошибки моего поколения и поколения предыдущего. Поэтому, пожалуйста, послушайте меня и сделайте выводы. Окей? Я также понимаю, дорогие, что мы сейчас в основе строения церкви, и нам не избежать этого топика, нам нужно туда идти, нам нужно адресовать эти вещи. Я понимаю, пока не придет исцеление, восстановление в эту сферу, нам не видеть сильной церкви. Не может быть сильной церкви с разрушенными семьями. Не может быть церкви в огне, когда люди друг с другом в доме вместе жить не могут. Дорогие, этого быть не может. Мы просто не имеем права идти так, как шли наши родители. Мы не имеем права строить так семьи, как строило предыдущее поколение, потому что в реальности очень небольшой процент имеет счастье и еще меньший процент вошел в реальное призвание и судьбу от Бога. Поэтому, дорогой, поймите, пожалуйста, вот этот момент. Если люди не инвестируют в построение своей семьи, вначале не постятся, не молятся, не спрашивают воли Бога, то я вам гарантирую, ты будешь в молитвах и постах после того, как ты поймешь, что ты совершил ошибку, и ты уже начинаешь жить с чужим человеком, у тебя уже начался какой-то необратимый процесс, и ты понимаешь. И люди что начинают? Приходят, и они идут в посты. Я говорю, где ты, родная, была раньше? Где твои посты, молитвы и вопли к Богу были раньше? Почему ты сейчас скулишь, когда он запил? А он пил, он никогда не оставлял, он просто сделал картинку, заел каким-то там жевательной резинкой запах перегара и сделал вид, что все окей. Дорогие, пожалуйста, ты говоришь, о, какой он стал плохой, он не стал плохой, он был таким. Мужики не меняются, они просто на время видоизменяются, чтобы заиметь то, что они хотят. И когда они это заимели, они назад возвращаются в исходное положение. Знаете, сейчас есть такие классные игрушки. Вот моя малая вот сейчас просит, папа, купи. Вот эти, знаете, squishy toys, эти вот эти резиновые игрушки, которые ты сминаешь, и получается, что мужик, ты его там смял и говоришь, какой мужик, как только потом расстались, ты его оставила, он просто раз и расправился в то состояние, кем он и был. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои любимые женщины, мужчины также, посмотрите на вашего супруга до того в расправившемся состоянии. Не надо смотреть на него, когда он там сжат или принял форму, которую ему надо для тебя, потому что ты любишь верующего, и вот он начал с тобой ходить в собрание. Я всегда ржу с этого. Вот, он со мной, что да, он с тобой в собрание ходит только потому, что ему нужно ты, твое тело, кровать, твои эмоции, твои чувства. Он хочет это взять. Как только, дорогие, я вам даю гарантию, большинство мужиков, большинство, есть исключение из правил, из того, что я видел, он ходит, спроси себя, он до этого ходил? Нет. Я тебе гарантирую, он не будет ходить. Он до этого делал, что он сейчас делает? Нет. Он начал это делать? Я даю гарантию, он это не будет делать. Вам это могут рассказать женщины, которые уже в возрасте и которые уже видали виды. Они вам скажут, что все, что я вам говорю, это идеальная истина и точная, стопроцентовая правда. Мужик возвращается в исходное положение. Поэтому, женщина, если ты хочешь узнать, с кем ты будешь жить, внимательно посмотри на него и спроси у его друзей, кем он был до тебя, с кем он был до тебя, с чем он был до тебя, его все приколы и игрушки, которые были до тебя. Потому что если у него в жизни уже не было Бога, ты скажешь, а где искать? Бог дает. Бог приводит, и поверь мне, те, кто просят, получают. Итак, если ты хочешь узнать, кем он будет, живя с тобой, посмотри, кем он был, не зная тебя. Вот тебе еще один ключик, который я не мог сказать в теме. Если ты хочешь знать, с кем тебе жить, с кем тебе спать, с кем тебе расхлебывать все, узнай, кем он был, не зная тебя. Выцепи его фоточки до тебя, посмотри его высказывания до тебя, посмотри его фотки, достань фотки, которые, знаете, есть фотки, которые мужики быстро убирают. Посмотри фотки, которые протеганные, которые его друзья теганули его имя туда, да, вставили его имя на других соцсетях. Пойди к его друзьям и посмотри, где он, с кем он и что он. Проследи, посмотри, помолись, пусть твое сердце тебе скажет. Я даю гарантию, большинство женщин, даже когда идут в этот союз, у них сердце кричит, что это не мое. Оно кричит, но твоя душа говорит, а я одна буду, я никому не нужна. И еще несколько лет, и вообще все останется без этого. То есть нам нужно быть очень-очень аккуратными и мудрыми в этой ситуации. Поэтому, дорогие, поймите, вот так оно все и происходит. Поэтому внимательно, дорогие мужчины, посмотрите, с кем она была. Внимательно посмотрите, кем она была до вас. Внимательно посмотрите на фотографии, которые были до вас. Протеганные фотографии. Просто пройди по истории человека, потому что я тебе больше, чем гарантирую, будет то, что и было. Ты скажешь, Бог меняет людей. Бог меняет людей, не ты их меняешь. Потому нам кажется, что мы людей поменяем. Поэтому сначала дай Богу поменять его и поменять ее. И тогда делай решение. Не надо входить и говорить, я буду за него молиться. Дайте я вам скажу статистику женщин, которые молились за своих мужей. Не они вымолили мужиков, а сейчас все эти женщины там, где их мужики. Поэтому, извините, скорее всего, процесс обратный. Я его вымолю. Не вымолишь. Есть единицы, есть моменты. Но, честно сказать, не верю я в вымаливание. И большинство женщин попадут в проблему. Большинство женщин, которые вот иллюзию себе рисуют, изменится, ради меня исправится. Не исправится, не изменится, вернется в свое исходное состояние, в котором и был до тебя. Мужики себя изменить не могут. Не то, что ради тебя себя поменяет. Дорогие, поверьте, меняет только Бог. Даже я сам себя изменить не могу. Только Бог может работать над моим сердцем, проводя меня через уроки, и трансформируя меня сам. Я ради жены не меняюсь, поверьте. Жена ради меня не меняется. Мы меняемся ради Бога и понимая, что происходит. И Бог нам помогает трансформироваться и меняться, да? Как Библия говорит. Нигде Библия не говорит, что мы меняемся из-за человека. Написано, взирая на образ его, превращаемся, в современном переводе написано, в тот же образ. Другими словами, процесс превращения может быть только, когда мы смотрим на Бога. Да? И вот этот зеркальный образ отображения, написано, трансформирует нас, преображает нас в тот же образ Христа. И поэтому выкиньте свои головы и не рисуйте себе иллюзии, что он поменяется. Не поменяется. Окей? Поэтому, извини, брутально, но правда. Итак, гарантирую, дорогие вам мужчины и женщины, что ты будешь молиться и будешь поститься, но тебе выбирать когда. Или ты будешь это делать до, или ты будешь это в скорби своего сердца и со слезами на глазах делать это после вашего супружества, где ты уже поймешь, что что-то пошло не так. Итак, каждому из нас необходимо найти птицу своего полета, как я и сказал. Нам необходимо найти того же человека. Как я и сказал, где искать этого человека? Искать, вот почему, дорогие мои, вот почему я, у меня есть, знаете, я занимаюсь в спортзале, и у меня есть друзья, пары, которые еще, как бы, знаете, набожные, то есть они бизнесмены, там люди, просто по беговой дорожке бежим, там, и общаемся с некоторыми людьми. И самое интересное, что я вижу, что они, муж с женой, они вообще неверующие, но они две птицы, они одинаковые, я сам начал задавать вопрос. Господи, почему у людей, которые тебя не знают, у них меньше ошибок. Я не говорю о том, что они там спасены, поверьте, нет, там всем нужна кровь Христа, и единственная дверь – это Иисус Христос. Без него никто никуда не попадет. И твои хорошие дела пойдут вместе с тобой хорошим в ад, если ты не знаешь Бога, окей? Поэтому и вот эти люди бегают на беговой дорожке, я просто с одной парой, с другой парой, с третьей парой просто говорю, и вы знаете, я просто диву даешься, а оказывается, они выбирали своего партнера там, где они жили, там, где они были, тем, кем они являлись, и там, где они находились. Поэтому вот этот ключик, который я говорил, да, в траке, когда я приехал, да, на энкаунтер. Именно птицы, да, одного полета, птицы того же, той же самой породы, да, это найти человека, и ты ищешь человека там, где ты. То есть ты скажешь, где мне его искать? Точно не в соцсетях и на каких-то вещах, где там даже картинки не его, или там стоит фотошоп, и потом он приезжает и так смотрит, а это кто? Знаешь? То есть он даже тебя узнать толком не может. Или она не может его узнать. Там столько фотошопа, столько всего там нереально. Поэтому, дорогие, пожалуйста, будьте мудрыми в этой ситуации. Но почему люди тупят? Потому что решение делает не дух, а душа. Твоя душа, тварюка, она вообще не... Она должна вот там на заднюю сидушку сесть и просто заткнуться. На навигатор и за рулем, дорогие, за рулем должен быть твой дух, твое сознание, омытое, очищенное кровью Христа, обновленный разум. Посади свою душу на заднее сиденье. И я своей душе, как я и говорил, я ей разрешаю какие-то вещи делать, какие-то нет. Душа не управляет моей жизнью. Какая девушка? Успокойся. Душа, заткнись, сидеть, я тебе дам разрешение, когда включается. И когда я вижу мою жену, естественно, могу ее обнять, а теперь я говорю, а теперь душа, нападай. Иди, фас. И моя душа просто худит, и подарочки, и поцелуйки, и свидания, и то, и все, и внимание. И мы просто как два голубка просто наслаждаемся друг другом, да? Наслаждаемся душевно, сексуально, наслаждаемся физически, то есть другими, на всех трех уровнях мы наслаждаемся друг другом. Поэтому, что у людей, почему люди тупые? Почему люди тупят? Потому что решение принимает твоя душа. Душа, которая посмотрела на фигуру, посмотрела на то, посмотрела на все. Крутая машина. Чего еще хуже вообще? Машина. Ей машина понравилась. И ты просто диву даешь, какая машина. Сейчас он завтра в аварию попал, и че? И че? И теперь он на автобусе, твоя красава, ездит. Дорогие мои, поймите... Какая машина? Машина уехала. И то же самое потом, так же самое машина и приехала, когда ее не было. То же самое, если ты повелась там на бицепсы, на какую-то фигуру, на широкие плечи, бог мой. Это все в спортзале делается. Человек посвятился, пошел, изменил свою жизнь, питание и преобразил свое тело. Не ведитесь на это. Но дух, дорогие, дух – это от Бога. И дух, когда Бог меняет, когда Он нас соединяет, дорогие, вот кто должен за рулем быть. За рулем должен быть твой дух, не твоя душа. Поэтому вот почему люди тупят. Потому что за рулем сидит душа. А душа, тварюка, сегодня она любит ту женщину, завтра она любит другую, послезавтра она любит трех. И поэтому, дорогие мои, поймите, не работает это. Сегодня этот ей понравился, завтра этот ей понравился, а потом она такая вся сидит у крыльца, бедная, плачет, ей все нравятся. И как вот выбрать среди всей этой красоты? И не знаю, или взять этого, или тому дать им, тому да. Такая вся бедная на расхват. Дорогие, пожалуйста, это твоя душа просто охренела, сошла с ума, и сейчас она принимает решение. Заткни свою душу и помолись так. Все отношения, которые не от Бога, я прямо сейчас разрушаю во имя Иисуса Христа собственноручно. Потому что Бог мой, настанет день. И когда ты скажешь, я хотел бы помолиться этой молитвой, но сейчас уже поздно. Окей? Поздно. Дальше. Как я и сказал, каждому из нас определена мера благодати. Мера благодати, что это значит? Это значит, что у каждого человека есть в духе код, которому он соответствует. Поймите, сейчас я вот хочу коснуться, может быть, я не шел так глубоко в теме, но сейчас я хочу коснуться. Есть код внутри человека, и этот код я называю структура, система или закон 30, 60 и 100. Как отец и сказал, да? Четыре семени было брошено, и он сказал, вышел сеятель сеять. И вы сеете, знаете, притчу, повторять ее не хочу. Иисус говорил об этой притче. И он говорил ученикам, одно в тернистое, каменистое, там задело, и потом еще одно семя попало в хорошую почву. И смотрите, когда попало в хорошую почву, именно хорошая почва, неплохая, не полуплохая, хорошая почва принесла 30, 60 и 100. То есть о чем мы говорим? Мы говорим, что 30 – это все из хорошей почвы. Некоторые люди говорят, ну 30 – это он значит полу какой-то. Нет, 30 – это благодать. То же самое, как Иисус сказал, один талант, другому он дал, помните, да, как бы два таланта, другому иному пять. Написано, каждому по его силам. Поймите, как действует царство. Царство твоему мужу, например, дало один талант или два, например, да? Тебе царство дало пять. И получается, что я только удовлетворение получаю, когда я пять-пять. 2-2, 1-1. Когда у тебя там один, и то он там полу сегодня закопал этот талант, завтра выкопал, хочет, не хочет, а ты посвященная на все пять. И ты вкладываешь, пажешь, идешь, молишься на всех молитвах, посвящена, теперь у тебя энкаунтеры, домашние группы, а он сидит у тебя, ну, Ванечка твой сидит, пьет чаек и не понимает, что ты вообще там мелешь. И он вообще не понимает, ему дайте ему его футбольную команду посмотреть, не трогай своего Ванечку, оставь его в покое. И то есть, и ты ему так, как я и говорил, проходишь там на диван, смотришь на него и таким злым взглядом проглаживаешь. У него бедного, он даже гол пропустил своей любимой футбольной команды, из-за твоего взгляда ему плохо стало. Поэтому, дорогие, поймите, родные, поймите, это не у него проблема, это ты вляпалась, или ты вляпался, потому что вы приняли решение, и вы, да, вы взяли человека из хорошей почвы, но с другой благодатью. Поймите, о чем я говорю. Он, может, христианин, он классный, но он классный на 30. Бог с него не требует, Бог с него не спросит. Мучиться будешь ты. И как я и сказал, когда одно колесо спущено, другое накачано, то есть тебе то колесо накачать нереально. Тебе лучше подспустить то и ехать помедленнее, да? Чтобы не взорвалось ни то, ни другое. Поэтому я понимаю, некоторые женщины сейчас не поверят мне, они такие скажут, а я отмолю. Я говорю, моли, нормально, может быть, это твоя цель твоей жизни. Вляпаться и потом 30 лет вымаливать диванного червяка, который, чтобы потом помазанником стал. Дорогие мои, молитесь уже о помазаннике. Чувствуешь, что тебя призывает Бог на что-то великое? Уже молись об этом. Не надо своего Ванечку с пультом в руке отмаливать и делать с него пророка. Посмотри на других мужиков. Да он на других мужиков и смотреть не хочет. Он нормальный мужик. Он дома все сделал, он картины прибил, он новый паркет постелил, он новый холодильник тебе купил. Его вообще не волнует это духовные вещи. Ему достаточно открыл Библию раз в неделю. Ему достаточно просто включил какую-то передачку, Шаповалова посмотрел, на 15 минутах уснул. И он сказал, я тоже Шаповалова смотрю. Он просто меня усыпляет. Хорошо, оставь своего Ванечку, окей? Поэтому, дорогие, опять же говорю, соответствие. И повторяю, 30, 60 и 100 – это неплохая почва. Именно семя, о котором Иисус говорил, это мера благодати. Это семя попало в хорошую почву. Но поймите, почва принесла, одно семя дало в 30, другое в 60, третье дало в 100. И поэтому, что я говорю семье, что я говорю? Тебе нужен твой человек. А это, как я и сказал в передаче, как я ехал чуть раньше, да, птица одного полета, это требует времени. Это требует, во-первых, познания себя. Как я и сказал, пункт номер один, когда я сказал, да, ты должен познать себя. До тех пор, пока ты не познал себя, все твои выборы будут неправильные. Потому что ты выберешь кого-то, и потом ты дозреешь, и только потом поймешь, насколько ты неправ. Я понимаю, иногда есть случаи, где люди просто вместе пришли, познали Бога, и раз, и они просто нормально вместе, Бог цепанул. Но чаще всего, к сожалению, дорогие, не так происходит. И поэтому люди... Я сейчас, опять же, не касаюсь людей, которые там приняли решение, не зная Бога. Поверьте, это вообще передача не для вас. Это я делаю, чтобы помочь тем, которые еще это решение не приняли. Итак, поймите, что 30 крат, да, это 100%. Поймите меня правильно. Некоторым кажется, что 100 – это 100%. 30 – это 30%. Нет. Дайте я вам объясню, дорогие. 30, вот эти благодати, это 100%. 60 – это тоже 100%. И 100 крат в этой почве, да, это тоже 100%. Бог не потребует с того, у кого 2 таланта он дал, он не потребует с него 10. Он скажет, где еще 2. И написано так и написано, тот, который сделал 2, принес 2, вот у него 4, он его похвалил как? Как того же, у кого было и 5 талантов, и тот сделал еще 5. Он его похвалил за сделанное 10. Другими словами, награда идет пропорционально. 30 – это 100%, исполняет свои 30 и получает 100% награды и входит в ту же самую благодать Бога. Поэтому вашего мужа Бог не будет выводить на 60 и на 100 крат, если он 30. Он должен будет исполнить свои 30 и жить спокойно. Но вы, если будете жить, если избраны на 60, а будете жить на 30, вот в этом будет проблема ваша. Потому что ты никогда не будешь чувствовать удовлетворение. Тебя всегда будет муки, ломки, нехватка, непонимание, желание чего-то больше. Сны снится будут некомфортные, тебя будет тянуть, тянуть и тянуть. Ты будешь просто ехать на конференции, ты будешь рвать на какие-то вещи, ты будешь менять церкви за церковью, а проблема не в церквях, проблема в том, что ты хочешь больше, в тебя заложено больше, у тебя емкость больше, значит, в тебя наполнится больше, и если не наполнится столько, сколько тебе дана благодать, вот твои 100 или 60, ты не будешь доволен. Ты как проверить, если человек находится в своем? Доволен ли ты? Потому что, знаете, обычно люди, знаете, почему люди избегают одиночества? Потому что в одиночестве, когда ты садишься, потому что в одиночестве ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь разговаривать с собой. И вот почему люди избегают одиночества, они ненавидят его. Они когда остаются, вот эти даже передачи, где люди уходят в лес, вот, например, в Discovery, вот эти передачи, где люди просто survive, да, сарвайверы, вот эти, которые выживают в никаких условиях. Большинство из них, знаете, что я заметил? Когда большинство из них сдаются, когда встречаются наедине с собой. Они не могут терпеть свои мысли, они не могут справиться с потоком информации, который просто заваливает их, и они чувствуют, и там начинается боль и слезы, и они уходят, потому что одиночество невыносимо. Семья, почему оно невыносимо? Потому что в одиночестве ты начинаешь говорить с тобой, твой дух начинает говорить с тобой, твоя несостоятельность начинает говорить с тобой, и ты из иллюзии удовольствия приходишь в полное разочарование. Поэтому что люди делают? Разочарование они заваливают какими-то хобби, какие-то вещи. Я не говорю, что хобби плохо, хобби это классно. Но хобби должно базироваться на счастливом сердце, а не когда у тебя несчастье, ты пытаешься завалить своим хобби, там, рыбалкой или чем угодно, там, коллекция каких-то там оружия, там, коллекция там, каких-то старых там, ножей, там, неважно. Ты пытаешься завалить это все и свое сознание занять чем-то. Итак, как проверяется настоящее, как проверить то, что ты на своем месте? Когда ты наедине, ты внутри тебя мир, внутри тебя синхронизация и покой. Ты абсолютно понимаешь, что ты в руке Бога, ты понимаешь, что ты в атмосфере Бога, и ты наслаждаешься каждым днем своей жизни. Вот это. Ты не должен удовлетворять людей, ты никогда не получишь удовлетворение от удовлетворения других. Ты не должен ни на кого публику играть. Это наоборот еще больше стирает тебя. Ты должен стать самим собой. Ты должен вникнуть в себя. Увидеть, что твой дух тянет. Увидеть, где твоя душа должна быть исцелена и настроена. И тогда ты можешь делать. И тогда ты можешь исправить эти параметры, выровняться и иметь вот этот мир и покой внутри себя. И тогда тебя ничего не коснется. Некоторые люди говорят, меня раздражает это. У меня проблема со злом. У тебя не проблема с раздражением и со злом. Потому что когда у тебя мир внутри, все вытекает изнутри наружу. Пойми, не снаружи, вовнутрь. Вокруг тебя могут люди беситься. Тебя это не коснется, потому что это не является частью тебя. Почему тебя бесит? Потому что вот то бесиво является частью бесива внутри тебя. И тебя бесит чье-то бесиво. Поэтому, дорогие, поймите, что вот это и есть. Некоторые люди говорят, вот если бы ты это не говорил, ты бы меня не раздражал. Дорогие, нужно исцелиться вот здесь. И когда вот здесь этого нет, оно невидимо, неслышимо, ты это не потребляешь и не реагируешь на это. Поэтому твоя реакция базируется не на том, что втекает в тебя, а твоя реакция базируется на том, что уже находится в твоей сокровищнице, как Иисус и сказал, что именно из сокровищницы сердца человек выносит доброе или худое, плохое, да? То есть и вот это, дорогие, и что Бог хочет сделать? Он не хочет посадить тебя на остров, дать тебе прекрасную жену, прекрасный дом, как это, знаете, у золотой рыбки заказал, да, дед? И вот это все. То есть Бог не хочет. Он хочет навести порядок внутри тебя, исцелить тебя, и ты увидишь, как все остальное не имеет никакого значения. Некоторые люди говорят, а что ты не реагируешь на эти высказывания, на эти, на передачи? Потому что все эти пасторы, которые обливают меня грязью, там, говорят сплетни, форумы пишут, они не являются частью моей реальности. Поймите, дорогие. Некоторые люди, мне их так жаль. Против них что-то сказали, они сразу вам какие-то должны контратаку сделать. Мне их жаль. Почему? Потому что его зацепило. Это является частью его реальности. Меня это не цепляет, потому что ни эти люди, ни их церкви, ни их деноминации, ни их решения, ни их выводы по поводу меня не являются частью моей реальности и частью моего внутреннего мира. Они не могут туда добраться. Окей? Поэтому, как я раньше и сказал, такое классное, да, есть высказывание. Корабль никогда не имеет проблем, находясь в шторме, находясь в воде. У корабля начинаются проблемы, когда вода снаружи попадает внутрь корабля. Вот это начинает топить корабль. И вот тебе маленький ключ, да? Если ты не хочешь утонуть, тебе нужно позаботиться о том, чтобы у тебя не было воды в корабле. Ты должен не сказать «осушите океан во имя Иисуса». Тебе нужно заделать все пробоины изнутри корабля, чтобы вся внутренняя не могли проникнуть в корабль. Что люди делают сейчас? Они тупо повелевают воде высохнуть. Это не высохнет. Они глупо повелевают кораблю подняться. А он не поднимется. Твой корабль в воде. Хочешь ты его или нет? Мой корабль в воде. Мы должны позаботиться о нашей сокровищнице, о том, чтобы на палубе или в каютах моего корабля не было воды, чтобы на дне моего корабля не проникла вода снаружи. И как только я позаботился, дорогие мои, в том, что нет воды, что бы там ни творилось, оно не является частью моей реальности, моего корабля. Я реагирую исключительно, мне Бог так и сказал, ты будешь реагировать, если вода ихняя переплеснется внутрь тебя. Тебе нужно будет выплескивать эту же воду назад на них. И поэтому, дорогие, не пытайтесь кому-то что-то доказать, вы не докажете. Не пытайтесь с кем-то спорить, Иисус этого не делал. Наведите порядок внутри себя, заделайте пробоины внутри себя, и вы увидите, что бы там ни происходило, оно не является частью твоей реальности, а значит, не может на тебя влиять. Поверьте, это не то, что Андрей, как ты держишься? Ну, мне задают вопросы, да? А говорят, как ты держишься? На тебя такой шквал идет. Я говорю, я не держусь. Я вообще не держусь. Оно не является частью моей реальности. Я просто на это не реагирую. Не потому, что терплю, чтобы не среагировать. О, тварь, я сейчас скоро сделаю, Я вообще это не слышу, не вижу. Моя команда, даже это даже чушь, даже мне не присылает эти письма ненависти, там какое-то наставление, да. То есть наставлять меня могут те, которые рядом со мной, которые понимают все, а не те, которые там где-то забежал, там что-то увидел, даже не знают ни судьбы моей, ни призвания, ничего, и там ему надо там высказаться. Когда будешь на моей платформе, выскажешься. Когда станет, где Бог поставит рядом со мной, выскажешься. Поэтому, дорогие, поймите, когда Бог хочет кого-то научить, Он подводит человека на одного уровня с тобой, минимум, или человека выше. И у меня таких людей достаточно. У меня есть духовные отцы, которые имеют ко мне доступ. У меня есть моя команда, моя жена, которая имеет ко мне доступ. Эти люди могут меня настраивать. О чем я говорю? Меня не колышет все остальное вообще. Это не является частью моей реальности. Поэтому заботься о себе, и ты не будешь реагировать на вот то. Далее. Опять немножко пошли поглубже. В теме я не мог это сказать. В обзоре немножко можно поболтать, потому что перевода нет. Времени сколько угодно. Ну как, не сколько угодно, пока у моего телефона батарейка не сядет. Мы тут с вами можем посидеть, да? А также необходимо понимать, что Бог не спросит с тебя 60, если тебе доверено 30. Не спросит. Поэтому все твои молитвы, напряги, заставление мужа или стояние в пролом, Бог, переделай его, Бог тебя слушать не будет. Или ты, например, чё её не интересует вот это? Вот она хочет быть детьми, ей нравится сидеть дома, она ничего не хочет, потому что у нее такая благодать. Бог не будет переделывать ее ради того, что ты сказал. Бог не собирается насиловать волю человека и вмешиваться в то, как он создал человека, чтобы удовлетворить твое «я» и сделать ее якобы, чтобы ты был доволен своей женой, или ты была довольна своим мужем. Поверьте, дорогие, будучи еще по молодости, я помню с этими женщинами, знаете, там сидел, твой муж будет рядом с тобой, твой муж... Я понимаю, там есть грех, если люди там не с Иисусом, не спасенные, то мы молимся за это. Но будет ли человек с тобой в призвании, в служении, будет ли он соответствовать и идти с тобой к одной мечте, это вообще не молитва пастора и не решает эта церковь. Это решает соответствие, и это решает только Бог, у которого ты молилась и спрашивала перед тем, как входить в отношения с этим человеком. Поэтому я помню по молодости такой, знаете, Бог может все. Знаете, еще рот желтый, еще, знаете, еще перья нормальные не выросли. Я помню еще такой молодой пасторушка, и мы молимся с этими женщинами. А потом, знаете, и чем больше я молюсь с ним, встречаюсь с этим человеком, за которого она якобы молится, знаете, как бы, думаю, нормальный мужик. Опять сяду с ним говорить, нормальный семьянин, абсолютно. А его вообще не эти вещи волнуют. Он говорит, Андрей, я люблю Бога, говорит, я Библию читаю. Но говорит, ну я не могу. Но говорит, я не могу. Представь, у человека нет, ну представь, она молится, чтобы он вошел в духовную битву, духовную брань. Дорогие, Бог не хочет потерять твоего мужа. Потому что те, кто несут 60%, 30 или 100, например, да, на них идет давление соответственно. А значит идет соответственная охрана и суппорт. То есть, и представь, о чем ты молишься сейчас, женщина. Вот представьте, например, женщина, которая вот молится сейчас. Мой муж будет рядом с тобой. Ты говоришь о том, скоро он будет под духовным давлением, скоро он будет в духовных битвах, скоро он будет в духовной брани, скоро он будет под атаками, под которыми он не должен быть, скоро он влезет туда, куда я могу стоять, он не может стоять, скоро я вовлеку его в жизнь церкви и сделай его служителем, когда он служителем не может быть. Смотри, что ты делаешь. Ты обрекаешь своего мужа, которому доверено 30, и он исполняет свои 30. Ты тянешь его на 100, да? Что ты делаешь? Ты прямо сейчас калечишь, прямо сейчас разбиваешь то, кем он является. И я видел людей, которые двинулись туда, и потом с ними еще хуже произошло. И мне люди спрашивают, вот ко мне подходит женщина и спрашивает, ну мой муж же совсем недавно служил на энкаунтерах, почему я его отмолила у Бога, и сейчас он вот опять не ходит, опять это. Дорогие мои, он вернулся в исходное положение, он вернулся туда, где он был. Бог с него не спрашивает столько, Бог с него не спрашивает, если это ему не дано. И Бог не будет его ввязывать в битвы только по твоим женским просьбам, потому что твое самолюбие должно, знаете, быть удовлетворено. Якобы все мои подружки имеют их мужей рядом, и вот я прихожу одна, и никого рядом нет. Ну, извини меня, жизнь такая. И жизнь очень часто несправедливая, тем более, когда ты решение делала без Бога. Опять же говорю, дорогие, соответствие. Я хочу вот именно этой темой успокоить всех вас. 30, молись просто за своего мужа, молись вот так, чтобы он исполнил то, что Бог ему предназначил. Не тяни его туда, где он не должен быть. Поверьте, дорогие, а если он должен быть там, где ты, если он должен быть. Поверьте, он будет внутри неудовлетворен, и твоя молитва четко сработает. Бог, он будет, поймите, что неудовлетворение, оно, смотри, что такое удовлетворение. Тебе дана благодать в 30. Если ты живешь на 10, у тебя неудовлетворение. Сейчас послушайте меня очень внимательно. Это ключ, который я не мог сказать, но сейчас я скажу. Что такое удовлетворение? Удовлетворение – это очень маленькая прослоечка того, где ты призван. Например, ты призван для 30. Ты вошел в 30. И вот именно там у тебя будет удовлетворение, благословение, синхрон, соответствие и баланс внутри себя. Как только ты съехал ниже этой черты, у тебя пришло неудовлетворение, у тебя пришло непонимание, у тебя раздражение, ты точно знаешь, что ты не там. И сейчас послушайте меня. Точно так неудовлетворение приходит, когда ты из 30 идешь выше на 60. Приходит опять неудовлетворение, потому что ты чувствуешь, что не твое. Ты пытаешься 2 часа молиться, но оно не молится. Ты пытаешься, и другими словами, удовлетворение твое будет только в 30 крат, которые тебе отделены Богом, это благодать. Ты будешь меньше делать неудовлетворение. Ты будешь больше делать еще худшее неудовлетворение, потому что теперь ты не только недоволен, а еще и под атаками ада, потому что ты влез в войны, в которых ты не должен находиться. Ты пошел на платформу, на которой ты не должен находиться, потому что ты любишь свою жену, как бы, ну, решил попробовать. Дорогие, итак, опять же говорю, 60 – это удовлетворение. Начнешь жить на 30 – неудовлетворение. Начнешь идти дальше – неудовлетворение тоже. То есть удовлетворение – это в том, на том уровне благодати, на том уровне плода, который ты должен принести, и ты будешь это делать нормально. Поймите, что такое удовлетворение? Ты просто с Богом находишься. Сколько тебе благодать определила, сколько тебе достаточно быть победителем в твоем дне и делать то, для чего ты призван Богом. И удовлетворение, оно просто автоматически, натурально сопровождает твою жизнь. Поймите, некоторые люди говорят, Андрей, ты так много работаешь, вообще, когда у тебя жизнь есть? Представьте, жизнь на все есть. Потому что, когда ты призван это делать, я могу и написать темы, я могу и сделать обзоры, я могу и в спортзале быть, и с Богом каждое утро проводить, уделять деткам время, уделять жене время, быть со своими друзьями, воспитывать пасторов Завета, воспитывать мою команду, быть отцом в моей локальной семье, быть отцом в моей глобальной семье, работать с пасторами уже, которые в Завете, и на все это хватает время. Поверьте, оно звучит много, я еще много чего не внес, но мне хватает на все время. Не потому, что я напрягаюсь, а потому, что это мое. мое. Поймите, родные, это мое. Оно натурально делается, оно само строится. Мне не надо где-то там, знаете, только то, там обвал только построил, повернулся, а следующий обвал. То есть Бог дает благодать на то 30, на то 60 или 100, что мне доверено, мне дана благодать, сила, автоматическая победа. То есть я победитель в той сфере, в которой я рожден двигаться. Okay? Меньше я буду чувствовать себя плохо, выше я буду чувствовать еще себя плохо, потому что там придаются еще атаки демонические. Okay? Итак, я думаю, с этим ключом понятно, можно немножко продвинуться дальше. Итак, необходимо знать, что 100 всегда подсознательно будет стремиться и двигаться к 100. Вот почему у людей иногда получаются залеты, романы, проблемы. Вот почему иногда пастора залазят в кровать к своим лидерам прославления. И немало таких пасторов, которые даже публично признавали свою ошибку, да, как бы падали в этот грех. И поверьте, я никого не сужу абсолютно, Бог судья каждому. Просто я говорю, почему это происходит? Почему происходит, например, или вот лидер прославления, да, как бы он вляпался с бэк-вокалисткой, например, да, и так далее. То есть я таких вещей просто, сколько мне люди даже исповедовали, сколько мне люди даже вот приходили и говорили, пасторы, они говорят, почему? Я говорю, это все причина несоответствия. То есть ты просто вляпался с тем, с кем у тебя дух был одинаковый. Поверьте, иногда даже у пастора больше общего с лидером прославления, с этой женщиной, чем у своей собственной жены. Иногда у лидера прославления, у мужчины намного больше общего, духовно общего, поймите, чем с бэк-вокалисткой своей, да, красивой, которая там всегда выглядится, там у нее, она там не замужем, например, да, и просто всегда такая, чем у своей жены. Ты приходишь, она в халате, в тапочках, пахнет жареным луком. Естественно, ну, как бы, начинается немножко дисбалансик. Опять же, я говорю, это не повод для греха, но это происходит. Почему это происходит? Потому что у тебя соответствие больше там, чем больше здесь. Потому что твоя жена, да, она хорошая мама, она хорошая, она хорошая хозяйка дома, да, но Бог мой, тебе хочется больше, тебе хочется, чтобы человек с тобой на сцене был. Например, если ты призван пастором, да, или апостолом, или евангелистом, неважно, там, поклонником, тебе хочется, чтобы твой человек был с тобой рядом. Я просто наслаждаюсь, когда мы с моей женой, мы вместе везде, мы вместе там, это мой друг, это мой партнер, это моя поддержка, это тоже мой поджопник, когда надо под задницу дать. То есть это, я так скажем, такой мой мотиватор, да, так, держи мотив. И я получаю мотив, да, иногда задница болит, но классно получать это мотивацию от жены. Она знает. Иногда она получает под задницу от меня. То есть мы друг друга мотивируем, да? То есть неважно как, но это все в любви, поймите. Мы вместе двигаемся, мы вместе служим. Этого никто не знает, оно никому не надо. Но это все созидает нас. И вот почему, родные, иногда у этих людей, вот почему залет происходит. Потому что поймите, душа, она такая тварюка, что она с кем хочешь, она найдет общий язык и в кровать залезет. Но твой дух, и вот когда люди духом сошлись, и там она тебе бэк-вокалистка уже глазки строит, или лидерша прославления глазки пастору начала строить и там далее, и получается чуть больше времени, и ты понимаешь, что у тебя с этой женщиной намного больше общего, чем с твоей женой. Но кто в этом виноват? Твоя жена? Нет. В этом виноват ты. Почему? Потому что ты выбирал, потому что ты, например, или не познал себя, или наоборот, будучи пастором, нашел себе хорошую хозяюшку. Тебе не хозяюшку хорошую нужно было искать, а, например, нужно было искать человека твоего полета. Некоторые, да, у нас есть минусы в доме. Например, жена не всегда может, например, там, приготовить что-то. Хотя она постоянно старается, там всегда в холодильнике есть что кушать. Но поймите, когда мы с ней вместе ездим, летаем, трудимся, не всегда, она же дома не может. Это значит, что она не может всегда приготовить. Конечно, хотелось бы, там, иногда приходишь в дом, и там эти хозяюшки, знаешь, у них там и котлеты с курицей, и котлеты со свининой, и котлеты свинина с курицей, и салатик такой, и салатик сякой. И я сижу там, там, знаешь, как бы, и нырнул туда, в эту всю вкуснятину. А у меня просто салатик один, супчик один. И, конечно, хотелось бы разнообразия, но я абсолютно понимаю, я не требую со своей жены ничего, потому что мы вместе. Но для меня, дорогие мои, дороже не салатик. котик. Для меня дороже человек, который рядом со мной стоит. Для меня важен не какой-то там котлетки, а для меня важен человек, который рядом со мной. Котлетки я могу заскочить в ресторан и вместе покушать. И я не спрашиваю со своей жены вообще абсолютно. Она прекрасная как мама, она прекрасная как хозяйка, она прекрасная как человек, который готовит пищу и так далее. И я с нее больше не требую, потому что мы понимаем, в каком служении мы находимся. И получается, дорогие, вот что оно такое. И вот этот дисбаланс, вот это несоответствие и разрушает семьи. И сидит она на кухоньке и слезки вытирает, потому что ее пастор, да, муж, залетел. И теперь он уходит от нее с какой-то другой женщиной, и она думает, ну что такое? Поверь, она не виновата. Она абсолютно не виновата. Ее такую взяли. Она не собиралась, даже она попыталась что-то сделать, но она не может. Она другая, у нее внутри не то. Не может она вести эту группу, не может она молиться вслух. Ты ее бедную, там уже и микрофон ей, то и все, и там и заставляешь ее там что-то делать. Но не может она не рождена для этого. Это ее разрушает еще больше. Поэтому, родные, поймите. Поймите этот момент. И что мой совет? Опять же, я говорю, те, кто влипли, родные, это ваш разговор с Богом. И я чинить это не собираюсь. Это ваша вся починка. И Бог не виноват в твоих приколах. Это ты должен все заниматься теперь с этим. Теперь наслаждайся. Теперь молись, синхронизируйся, инвестируй, плати цену. И чтобы не потерять свою семью и более-менее быть довольным. Я сейчас говорю к тем людям и говорю этим опытом. Этот опыт делюсь с вами, чтобы у вас этого не было. Родные, я не хочу, чтобы вы, любимые мои драгоценные молодые, молодые ребята, девушки, сделай то, что я вижу каждый день. И поверьте, каждая девушка, которая делает ошибки, ей опять кажется, что у нее будет по-другому. Не будет у тебя по-другому, у тебя будет так, как и было у всех остальных. Это жизнь, и жизнь, она вот такая. Окей? Дальше, родные. И поэтому 100 всегда будет тянуться к 100. 60 к 60 и 30 к 30. И иногда такое наблюдаешь. Муж там на 100% там, знаете, вернее, не 100%, 100-кратный там поехал. Она 30-кратная хозяечка. И ты смотришь, она там, он приезжает, а она уже все, она с ним жить не хочет. Она уже переспала с соседом там, или там, например, там нашла какого-то парня, и там уже как бы у них там, и у них там движуха началась, да, и он приезжает с полей миссионерских, такой, знаете, пастор весь, а она уже его не видеть не хочет, ни жить ним не хочет. Почему? Потому что она нашла свою 30-ку. Потому что то ты, тебя там никогда нет. Ты никогда, никакой ласки нет. Ну, что ты там смс-ку послал, там, она тебя месяц дома не видит. А у женщины есть потребности. Потребности сексуальные, потребности душевные, потребности физические. Ты не там. А тут ей какой-то сосед уделил время, купил ей там какой-то подарочек. Я понимаю, что это абсолютно так не должно быть. Я понимаю, родные, что это абсолютно неправильно, это крайний выход. И я абсолютно против этого. Но эти вещи есть. И мы с этими вещами постоянно имеем дело. Это страшно, противно, отвратительно, конечно. Но эти вещи происходят. Почему? Потому что тридцаточка нашла свою тридцаточку. А ты там 100% думал, что вот когда-то что-то изменится. Изменилось, но не в твою пользу. Поэтому опять, о чем я? Пожалуйста, ищи птицу своего полета. Инвестируй туда, делай это. Окей? И только достигнув гармонии и баланса, мы приходим в состояние счастья и удовлетворения. Я назвал этот закон соответствия. Итак, поймите, что я не говорю сейчас об одинаковости. Вот еще один ключ. Некоторым людям, что соответствие – это одинаковость. Абсолютно не так. Я абсолютно об этом не говорю. Одинаковость, наоборот, рушит. Одинаковость и похожесть. Поймите, движение вместе – это не говорит о том, что вы одинаковые. Мы со Светланой, как я сказал в проповеди, мы абсолютная противоположность. Я холерик, она флегмат. И я вам честно говорю, в моей жизни так необходимый флегмат, это я только потом понял. Сначала я думал, что моя жена меня останавливает. Сначала я думал, что она мне мешает. Сначала я думал, что ты постоянно перебиваешь то, что Бог мне сказал делать. Оказывается, это был просто голос здравости и мудрости, которого мне не доставало в периоде моей жизни. И Господь просто представил человека. То же самое я нужен ей. Потому что флегматы, они, как вам сказать, они недвижимы. То есть они, у них все как-то магически само по себе должно произойти. И как бы, ну а что переживать? То есть и флегматам нужны холерики, люди, да, например, ну, по крайней мере, вот у нас со Светланой, да. То есть и ей нужен человек, который ее мотивирует, поднимает, как бы поддерживает, то есть дает какие-то параметры, какие-то, и какие-то мотивацию дает. То есть абсолютно ей необходим я, мне необходим ей. Если у меня, поверьте, я понимаю, какой бы был крах моей жизни, если бы в мою жизнь вошел человек-холерик. Боже мой, какие бы мы ужас натворили. Потому что, поверьте, многие случаи, которые заскакивают в мою жизнь, у холерика как? Сначала он принимает решение желание мухолерика очень много действует, знаете, мотивация, побуждение. Вот он вошел, вот он поехал. Хи, моя жена поехала на машине. Она меня не видела. И холерики, получается, что они... Им надо все сразу, они на эмоциях. Я очень эмоционален. Я не хочу, чтобы меня Бог от этого освобождал, но мне нужен баланс в жизни. И она является для меня якорем и балансом. У нее, наоборот, все слишком заякоренно. И мне нужно иногда это якорьки поднимать и помогать двигаться. Поэтому, дорогие, вот так мы и живем. Я бы в жизни никогда не поменял мою прекрасную супругу ни на кого другого. И которая, кстати, к моему удивлению, никогда не поддакивает, говорит свое мнение. Мне настолько нужен человек, который говорит свое мнение и не поддакивает. Потому что иногда люди, которые тебя любят, уважают, они просто ради того, чтобы не обидеть тебя, они тебе поддакивают. Они не хотят тебя обидеть, они соглашаются с тобой. Хотя с тобой сейчас соглашаться нельзя. Тебе сейчас сказать надо, слушай, пойди помолись, подумай, потому что что-то сейчас абсолютно не то происходит в твоей жизни. И я благодарен Богу, у меня есть такой человек. Да? Итак, когда еще один момент, когда приходит дисбаланс, когда мы живем с вами в дисбалансе, что происходит? И опять же, я уже дал ключ, когда человеку просто ради мира и покоя в семье тебе нужно свои стандарты опустить, сделать закон перемирия, войти в синхронизацию с человеком, позволив ему достигать его два таланта и достигать следующие два, а он тебе с пятью твоими позволит достигать твои пять. И поэтому, дорогие, пожалуйста, поймите, о чем я говорю. И мне Бог сказал, говорю, отец, как ответить людям, которые вот, ну, попали уже вот в эти моменты и уже сделали неправильный выбор? И мне Бог сказал, первая заповедь для меня важнее, чем что-то человек делает для меня. Что такое первая заповедь? Возлюби своего ближнего, как самого себя. Другими словами, если бы я попал в эту ситуацию, что бы ты, например, вот мне задают люди вопрос, что бы ты, Андрей, сделал, если бы у тебя вот было такое? Понимаю, и честно сказать, если бы Бог вовремя меня не остановил, у меня бы была ошибка, потому что у меня уже было, шло уже к свадьбе с одной девушкой, прекрасный человек, абсолютно, ни я неплохой, ни она неплохая, я просто вовремя очнулся, что мы не имеем никакого соответствия. То есть я услышал ее мечты, я услышал ее сердце, и оно неплохое, оно просто было не мое, оно ничего не имело плохого. И самое прикольное, знаете, как самое прикольное, она вышла замуж за уникального человека, и они сейчас живут много лет прекрасно. Она находится абсолютно в другом городе, но она как бы находится как-то где-то в ленте, в друзьях, там как-то еще давным-давно. И я просто наблюдаю, еще тогда, в мои 18, когда у нас были там несколько встреч, и уже я думал, у нас будет свадьба. Вы знаете, я увидел, что мы просто не соответствуем. Поэтому, дорогие, и я из этого момента вышел. И меня спрашивают, Андрей, что бы ты посоветовал людям, которые сделали вот уже такую ошибку? Я бы сказал так, что к моему, конечно, сожалению, мне пришлось бы отчасти отложить мое призвание, и мне пришлось бы инвестировать в любовь, и в, другими словами, ей бы пришлось сделать свои жертвы, мне бы пришлось сделать определенные жертвы. Потому что если мы не можем лететь вместе, то, по крайней мере, нам нужно найти общий язык. Что бы я сделал? Я бы научился любить этого человека таким, какой он есть, или такая, какая она есть. Да? Ей пришлось бы любить вот такого холерика ненормального ради Бога и сумасшедшего, который безумен ради Христа. Ей просто пришлось бы привыкнуть. Мне пришлось бы свыкнуть с ее, например, холодностью или, ну, по моему как бы мнению, да, она абсолютно не имеет холодности с ее телевизором, например, да, я, например, провожу время на коленях, а у меня, например, да, человек, который днями и ночами какие-то шоу смотрит, какую-то Санта-Барбару, там, да, какую-то чушь там, то есть, и ты понимаешь, что ты думаешь, ну вот почему, да, и мне бы пришлось с этим согласиться, и вот ко мне приходят люди и пары, да, и они мне говорят, Андрей, все, мы не можем жить вместе, мы расходимся, я говорю, стоп, я говорю, такого быть не может, я говорю, у вас детки, я говорю, вы сейчас сделаете еще хуже, и я обычно советую вот то, что бы я посоветовал себе. Я сразу предупреждаю, что говорю, теперь у нее не будет такой жизни комфортной, которая бы она была, если бы она вышла замуж за тридцаточку. У тебя, у соточки, не будет той жизни, которой ты бы женился на соточке. Но вы можете инвестировать, любить, уважать и навести порядок внутри и согласиться с тем выбором, который у вас есть. Опять же, я сейчас не касаюсь ни христиан, ни верующих мужей, я не касаюсь побоев и извращения, я не касаюсь сейчас издевательства в семьях. Мы этого не касаемся, это отдельная тема, которую я сейчас не трогаю. Я говорю сейчас о более-менее адекватных семьях, о людях, которые верят в Бога. Даже если твой муж ходит в православную церковь, не касайся его, пусть он ставит свои свечки. Он верит, по крайней мере, он верит в Христа, он просил прощения, он покаялся перед ним, не переживай. Или наоборот, твоя жена ходит там в православную, в католическую церковь, неважно, родные. Самое главное, чтобы они были спасены, вот за это молитесь, да. Но просто примите, благословите. А ты иногда сходи с ней в католический храм, ничего, и там почерпнешь некоторые вещи. А она пусть с тобой сходит в твою церковь, ничего страшного, тоже для тебя почерпнет. И вы увидите, как у вас начнет синхрон, у вас начнется хотя бы общее понимание, любовь друг к другу. У вас не будет больше битв и разногласий. И поэтому вот это то, что я советую тем людям, которые бы как бы, ну вот, сошлись, да, не на том. Я абсолютно понимаю, что о разводе и речи быть не может. Чтобы войти в мир покой, вам необходимо, как зрелым детям Бога, войти в завет мира и покоя, позволив друг другу быть тем, кем Бог создал вас. И я вам скажу, дорогие, пожалуйста, не разрушайте семьи. Не разрушайте семьи. Не разрушайте семьи под именем Бога. Не разрушайте семьи под именем якобы призвания. Не разрушайте семьи. Потому что, дорогие, я ребенок развода. И поверьте, это ад. Это ад расти без родителей. Это ад. Почему? Потому что, во-первых, у меня не было папы. Во-вторых, у меня не было и мамы. Потому что маме нужно было работать на двух работах. И она вот так заскакивала в дом. Только успевала наварить, наготовить, и у нее ночная смена. У нее дневная смена. Она была доктор, зубной врач. И у нее ночная смена. Она работала в аварийной ситуации. Она шила челюсти выбитые. То есть она как... рассказывала, что там привозили после драк. Другими словами, она занималась реконструкцией челюсти, все, что касалось зубов, челюсти и так далее. То есть она накладывала шиды, сращивала все эти вещи. И она как приходила иногда, она убитая приходила. Да, она доктор, она умный человек, она с высшим образованием, да. Проблем у нас не было финансово, у нас было более-менее окей. Но я так скажу, у меня как не было папы, так не было и мамы, потому что мама, которая была, ее просто физически рядом не было из-за того, что ей нужно было работать. Рос сам, совершено было очень много ошибок, которых не могло было быть. Поэтому я умоляю вас, не идите на развод. Делайте все возможное. Делайте все возможное, чтобы быть вместе, чтобы ваши детки росли нормально. И я вам честно говорю, Господь благословит вас и поможет вам исцелить ваше раненое сердце, если вы сделали ошибку в этой сфере. Я просто молюсь прямо сейчас. Давайте я буквально секундочку возьму, потому что меня слушают масса людей, которые совершили эту ошибку. И я прямо сейчас молюсь за этих людей. Прямо сейчас молюсь о мире и покое в их сердцах. Я понимаю, ты недавно понял, что ты сейчас это делаешь. Я абсолютно понимаю, что ты делаешь что-то не то. Я абсолютно понимаю, что ты принял решение, и ты абсолютно сделал что-то, что ты теперь страдаешь и болеешь. Но я вот прямо сейчас, я положа мою руку на сердце, я молюсь за вас, родные, я благословляю вас, чтобы пришла мудрость не разрушать семью, чтобы пришла мудрость, не вот это, что тебе там насоветовали, бросай, найдешь своего. Нет, дорогие, я против развода, я ненавижу все вот эти вещи и то, что дьявол делает. Бог может дать вам мудрость, и теперь вы станете просто каналом, который поможет другим это не сделать. Я молюсь сейчас о созидании, об исцелении вашего раненого сердца. Я молюсь сейчас, чтобы вышел это даже мысль о разводе. И если вы даже кинули своего мужа прямо сейчас, я молюсь о восстановлении, потому что ваши дети должны расти в мире покоя и благословений. Поэтому, дорогие, поймите, что у нас, если невозможно выйти из этого, то я прошу, чтобы пришло исцеление. Прямо сейчас я также молюсь, дорогие, молюсь за тех, кто уже развелись, и вам вернуться нельзя. Я абсолютно понимаю, дорогие. Опять же говорю, я негатив. активно смотрю на развод. Но я знаю, что это грех не к смерти. Иисус прощает, Господь покрывает кровью. Единственный грех, который не прощается, мы абсолютно знаем, это холона Святого Духа. Все остальное понятно, будут раны, будет неприятно. Но если вы уже попали в развод, если это уже произошло, я прямо сейчас молюсь, чтобы вы не вздумали сделать ту же самую ошибку, чтобы вы исцелилось ваше сердце, чтобы вы поняли и выучили, кто вы, чтобы вы абсолютно приняли и вошли в покой с собой, чтобы вы нашли человека своего полета, чтобы вы действительно начали двигаться туда, куда Бог призывает вас. Чтобы вы действительно уже после развода, поверьте, даже есть такая классная тема, жизнь после развода, да? Я когда-то, может быть, скажу ее тоже. Бог мой, дай нам, мне две жизни надо, знаете, чтобы все сказать, что я хочу сказать. Но после развода есть жизнь, дорогие, после развода есть будущее. Не дайте никому вас огорчить и обидеть, что вот это разведенный. В религиозных церквях что делают? На людях ставят крест. На тебя просто банят, тебя просто, и ты обречен. Ты теперь просто овца пятнистая, и никогда тебя адекватно воспринимать не будут. Но, дорогие, я молюсь сейчас за тех, кто уже попал в развод, в боль, в разруху. Вы сейчас получили мудрость и уроки, которые большинство людей не получают. Значит, вы можете делать теперь правильный выбор. И у меня есть много друзей, не просто чуть, много людей, которые после развода сделали прекрасное решение, которые живут сейчас со своим человеком, двигаются в одном, мечтают об одном, идут к одному. Родные, поэтому я просто говорю, что есть жизнь после развода, и я благодарю. Благословляю вас. Только, пожалуйста, не совершите ту же ошибку. Что я наблюдаю, дорогие? Так, амен, да? Что я наблюдаю? Люди чаще всего после развода совершают ту же самую ошибку. Потому что, во-первых, не взяли время, не исцелилась душа после ран. Человек такое существо, он всегда будет прибегать к тому, что ему комфортно и уютно. А значит, он или она найдут человека того же калибра, просто с другим лицом и с другим именем. И чаще всего вы можете сами пронаблюдать, что люди вляпываются в ту же самую проблему, потому что они не дали процессу исцеления. Пройдите служение СОЗа, если возможно, служение исцеления души. Да? Сейчас в России, на Украине, да, в Украине, в Европе, сейчас проводят эти служения. Запишите, в церквях Завета ребята проводят. Очень классное служение, исцеление души, восстановление, эмоциональное восстановление. Пройдите это, если кто-то видит, что он совершает ошибку за ошибкой, и твоя душа покалеченная. Если возможно, пройдите служение Encounter, где адресуются другие вещи. СОЗа – это душевная часть больше, а Encounter больше адресует твой дух, адресует твои проблемы, твои из поколения тянутся, болезни, проклятия и так далее, наследственные вещи. И поэтому, если ты чувствуешь, что это не адресуется вот просто сесть и исцелиться, это тянется откуда-то, где нужно освобождение, пожалуйста, не принимайте, не лезьте опять под венец. Иди, пройди исцеление, освобождение, восстановление, и когда ты будешь целостным, пожалуйста, не идите. Еще вот один маленький, это вещь, которую не мог сказать в проповеди. Пожалуйста, не идите под венец, когда вы нуждаетесь. Идите под венец, когда вы целостны и полноценны. Дорогие, если ты думаешь, что кто-то будет мамой, папой, братом, сестром, как бы в лице мужа или жены, пожалуйста, вы обрекаете этого человека на проклятие и себя обрекаете на самоуничтожение. Потому что, поймите, не сходятся две половинки, которые делают потом целое. Дорогие, сходятся 100% человека, и вместе они двигаются 100% в мечте от Бога. Поэтому не две половинки движутся, а два 100% человека, которые полноценны и целостны. Я не двигался, потому что у меня дыра была, и мне нужно, чтобы дыру прикрыла жена. Я абсолютно был целостен, полноценен, эмоционально уравновешен и исцелен. Мне просто нужен был человек, который должен быть рядом со мной. У меня не было какой-то нужды, где я вот кричал, и все, мне нужна жена, потому что все. Дорогие, пожалуйста, не делайте этого. Потому что чаще всего вот это эмоционально, вот эта расшатанность, она приводит тебя к решению, которое ты входишь с человеком потом в союз, в бракосочетание, да, едешь в ЗАГС, заключаешь этот завет, и потом, получается, удовлетворяешь то, чего затыкаешь дыру, и теперь это не жена, тебе просто нужна была мама, которая должна была тебя погладить, похвалить. И чаще всего, почему мужчины, почему парни выбирают женщин намного старше их? Потому что это первый сигнал того, что он был не исцелен. У него была проблема с мамой, проблема со старшими сестрами. У него была проблема с женщинами. И получается, и он выбирает женщин намного старше. И я не говорю 2-3 года. 2-3 года это нормально. 10-15 лет. Ребят, там вообще капец. То есть, и получается, дорогие, поймите меня, когда парень выбирает девушку или женщину, да, он, будучи 18, выбирает там женщину, которая там 28-35. То есть я это достаточно вижу, дорогие. И получается, что почему он выбирает? Потому что он ранен как сын, ему не доставало, у него мама была алкоголичка, и что теперь у него вот эта есть дыра. И он выбирает женщину, которая старше его на 10-15, а то и больше лет. Я понимаю, поначалу тебе классно со взрослой женщиной, которая имеет опытом, она тебя обслужит и в кровати, она тебе преподаст такие уроки, которые ты там, я так скажем, там душевно на небеса попадешь. Но я тебе скажу, дорогие, это очень скоро закончится, потому что тебе будет 25, а ей будет 45. И поймите меня, женщины в 45 выглядят совсем не так, как парни на 45. Не потому, что они там становятся, потому что, во-первых, женщина ветшает быстрее, потому что кожа нежнее, морщины появляются раньше. Парень 25-30 только созревает, он становится мужчиной. Что начинается? Он получает поворот в мозгах, и теперь он ищет на 5 лет девушку меньше себя. И получается наоборот. И теперь получается вообще проклятие и разрушение. И поэтому, дорогие, поймите меня. Я не говорю, есть пары, которых разрыв большой, и у них все классно. Есть, видел, и у меня даже есть люди, друзья, у которых есть разрыв. Но это очень маленькое количество, и мой маленький процент. Большинство, чего я встречал, это люди неисцеленные, имеющие рану или дыру в душе, неприкрытую, и он прикрывает эту дыру, да, как бы, которую он выходит, он женится на женщине, которая старше его. То же самое девушки. Они выходят не просто на 2-3-5 лет парень старше, она выходит замуж за мужчину, который ей в отцы годится. А оказывается, у нее дыра. И вот поэтому, что, ему классно, какая-то девка, он свою жену там кинул, которая по возрасту совпадает, и типа у него молоденькая девочка рядом сидит в машине, он ее там обслуживает, он ее там покупает вещи, он ее любит, он там и третье, и десятое, да, и получается, что вот такой вот начинается дисбаланс. И что из этого выходит? Выходит, опять же, человек, у нее была очень огромная рана. Ей нужен не муж, ей нужен был папа. Папы не было, или с папой были проблемы, и папа оно не видел. И теперь и ей недостающая дыра в ее душе должна быть закрыта. И она подсознательно начинает внимание обращать на мужчин постарше. На мужчин, опять же говорю, дорогие, пожалуйста, есть процент, но маленький. В основном, с чем я имею дело, это именно проблема. Что происходит потом? Девушка исцеляется, и потом у нее открываются глаза, что я натворила. У меня сидит мужик, который на 15-20 лет старше меня. И получается, когда еще молодые, да, оно еще не видно. Когда ей 30, ей 40, ему 60 и под 70, ты понимаешь, что тут что-то вообще не то. Оно вообще дисбаланс. Она только вошла в сок, в красоту женщина, да, а у него лысина, он еле ходит, он там откашливается, еще какое прошлое там было, неизвестно. И ты понимаешь, что тут вообще, тут не то, что дочка и папа, тут уже дедушка и внучка, ты вообще понимаешь, и приплыли. Я понимаю, что есть свои вещи, но опять же, о чем я сейчас? Пройдите исцеление, дорогие девушки. Пройдите исцеление, дорогие парни, чтобы вот это, что я сказал, не случилось, окей? Опять же, эта тема вечная, и я могу сейчас от топика к топику идти, и все это, опять же, уроки, консультации, которые мы преподаем, и случаи разные бывают. Вот это один, как бы, из ключей из уроков, да? До того, как ты... Задай себе вопрос, дорогая, почему тебе нравятся парни вот такие? А может быть, это не твой вкус, как они называют? Может быть, это твоя болезнь, и твоя дыра в твоей душе, которой тебе нужно исцелиться. Поэтому не надо прыгать к мужчинам старше. Тебе нужно исцелиться и увидеть, где твое соответствие и где тот человек, с которым ты должна жить. И поэтому, дорогие, примерно вот так. Я буду оканчивать сейчас через парочку минут нашу трансляцию, потому что моя батареечка уже закончила свое действие. Да, и у меня буквально осталось 10% на батарейке. Неохота, чтобы сейчас кувыркнулась трансляция. Да? Итак, дорогие, я знаю людей, закончим на вот этом. Начинается перемирие. Вы заключаете завет с тем человеком, который вы понимаете, что это не ваше, это не идеальный вариант. Вы понимаете, что да, это человек христианин, это человек от Бога, но, как бы, но это не то, что бы вы выбрали сейчас. Имея мудрость сейчас, имея вашу зрелость сейчас, вы бы сейчас не сделали этот выбор. Поэтому, пожалуйста, войдите в мир, в покой. Во-первых, исцелитесь сами. и вы примете людей, которые рядом. Знаете, что у нас чаще всего происходит? Мы имеем неисцеленную дыру, и мы на нашего партнера, супруга или супругу, сбрасываем всю нашу несостоятельность и обвиняем его и ее в том, что мы не можем сделать. Проблема это не их. Проблема это твоей дыры внутри тебя. Вода втекла. Позаботься об этих пробоинах изнутри, и ты увидишь, что ты даже в мире можешь жить с человеком, который не совпадает с тобой. Окей? Который тридцаточка, например, да? Но это хорошая почва от Бога. Итак, заключаем мир, заключаем, входим в покой, принимаем человека, учимся любить своего ближнего как себя, позволяем ему быть 30, он позволяет вам делать 60 или 100, то, как вы призваны, мера вашей благодати. Вы понимаете вдвоем, что вы удовлетворены будете только когда достигнете то, к чему вы призваны, и вы позволяете это друг другу сделать. Пожалуйста, садите друг друга на диванчик, рассказывайте друг другу ваше сердце, без криков, без эмоций, спокойно, как зрелые люди. Расскажите им друг другу. Да дайте в конце концов вот эту тему прослушать, и проповедь, и вот этот вот обзор. Дайте им прослушать. Может быть, ваш супруг просто сейчас наконец-то поймет, откуда вы появились, и проблемы, которые у вас в семье. Понимаете, да? Откуда они? А они, может быть, вот именно отсюда, с этой темой несоответствия, да? И вот отсюда все и идет. Люди, и что получилось? Люди, которые заключили друг с другом завет мира и любви, у них закончились войны, унижения, упреки. Пришел мир, во-первых, внутрь, и потом этот мир вытекает наружу. И каждый делает то и столько, сколько необходимо, и то, от чего они получают удовлетворение. Суппортируя друг друга и понимая, что вы не будете соответствовать друг другу до конца вашей жизни. Вы просто принимаете, любите и благословляете друг друга. И у нас есть такие люди, скажешь, работает это? Работает. На личном, не на личном опыте, а на опыте людей, с которыми мы работаем, со Светланой, такие пары есть. Абсолютно. Человек баптист, а она не просто харизма, она не просто харизмат, она вообще дитё Бога, вообще в новом движении славы, мы сейчас его так называем, да, это не деноминация, это движение славы. И она вообще в движении славы, она... У них картины, она любит писать картины, она поклонник, она пророк, она то. И они заключили этот завет, и все, детки вместе, все вместе. И я наслаждаюсь, как бы, опять же, я говорил в теме, я просто увидел недавно эту пару, я просто поблагодарил папу, потому что мне так неохота было, чтобы эта семья рассталась, и дети опять были покалечены. У меня просто сердце кровью обливается, дорогие. Когда люди вот это делают, я немножко эмоционально с этим говорю, я сейчас не хочу чуть-чуть сейчас туда идти, но я сильно люблю детей, и я сам ребенок этого ада, знаешь, и я умоляю вас, не разводитесь, пожалуйста, я умоляю Богом, не оставляйте друг друга. И я понимаю, есть крайний случай, но если что-то поправимо, пожалуйста, исправьте это, окей? Я не хочу сейчас туда идти, потому что сейчас реально расплачусь. И давайте я закончу вот этим. Конечно, всем бы хотелось сделать все совершенно и идеально. Но мы, дорогие, живем в несовершенном и неидеальном мире, в котором иногда приходится соглашаться на то, что мы выбрали, и соглашаться с тем решением, которое мы приняли. В заключение скажу, достижение любви, дорогие, к своему ближнему, куда дороже и фундаментальнее тем, чем ваше желание сделать что-то для Бога и, я так скажу, да, как бы якобы потрудиться на ниве Бога для Него. Это важно, но это уже стоит номер два. И Иисус сам об этом сказал. Возлюбите Бога и возлюбите ближнего своего, как самого себя. Все остальное уже второстепенно. Призвание классно, но второстепенно. А мечта отлично, но второстепенно. И поэтому, дорогие, и так, родные, учимся любить себя, учимся любить ближнего, дорогие. И на этом я буду заканчивать нашу трансляцию, дорогие. Поэтому спасибо всем вам. Спасибо, что вы были со мной до следующей среды. Все, родные, благословений с Богом. Люблю вас. Благословляю вас. До следующей встречи в прямом эфире.